это очень сильная потребность человека. Иногда женщина, иногда мужчина, иногда мужчине нет сильной потребности, иногда у женщины нет сильной потребности. Но в целом у человека есть сильная потребность в любви. И вот это одно из проявлений любви, вот такое. Часто бывает так, что если у женщины нет потребности в этом, то очень сильная потребность у мужчины, и наоборот. Вот. Чаще всего в грубых отношениях половых потребность у мужчины, чаще всего. Но иногда бывает, что у женщины тоже такая сильная потребность. Обычно, так как это грубое наслаждение, обычно происходит так, что один человек усиливает свою потребность в этом, а другому это сильно надоедает, потому что идет насилие. Ну, то есть, когда, ну, понимаете, то есть, половые отношения — это по-любому определенное насилие. То есть, это может быть со стороны женщины насилие, потому что когда чаще со стороны мужчины. То есть, идея заключается в том, что это очень сильное желание. Когда люди одолевают друг друга сильными желаниями, всегда есть очень высокая вероятность, что это станет противно, начнет надоедать. Ну, ну, допустим, человеку нравится кормить людей, да? Вот обожает он кормить. И кто-то очень голодный. Ну, то он его кормит, он говорит, еще. И как бы тот думает, да иди ты вообще, я уже сколько кормить-то можно. Ну, то есть, сильное желание вызывает протест в сердце человека. Этот протест может превращаться в очень надлом даже, надрыв. Понимаете? Но если говорить о сексе, то это такой вид желания, который настолько сильно одолевает, обуревает человека, что если, допустим, ему отказать, то он может просто бросить, перестать с тобой жить вместе. Ну, то есть это такое очень жесткое желание, агрессивное, можно так сказать. И если говорить о чувстве долга, то вот есть духовные семьи, где люди, они это вопросы, ну, как бы разбирают друг с другом и решают так. Если кому-то, хотя бы одному из двух, не нравится, то второй тоже старается себя контролировать. И они договариваются, то есть, ну, если одному, обоим нравится, то они тогда вот так договариваются. Если кому-то не нравится, то по-другому договариваются. Понимаете? Но это духовные семьи, духовно развитые, когда люди способны понимать друг друга глубоко. Потому что, допустим, если не развитый человек, ему сказать, мне не нравится, он это воспринимает как предательство. Потому что люди думают часто, что секс — это основа жизни вообще. Если ты со мной не хочешь сексом заниматься, значит, ты меня вообще не любишь. Большинство людей так считают, они убеждены просто в этом. Но на самом деле любовь — это не секс. Секс может проявляться, любовь может в сексе проявляться, а может и не проявляться. Вот. Любовь — это совсем другая вещь. Это сердечное отношение, это отношение чистоты, глубины. Как быть, если муж хочет секса, а я не хочу? Ну, женщина спрашивает, как быть, если муж хочет, а я не хочу? Нужно стараться с ним договариваться. Нужно сделать так, чтобы он понял, что я готова тебе в этом, как бы, заботиться о тебе в этом вопросе. Но ты должен понимать, что мне не нужно это слишком много. То есть мне это не сильно надо. Ты должен понимать. Тогда будет гармония. Но если просто вот войти в такое состояние, типа я как бы отдаю тебе свое тело на растерзание, то в принципе какое-то время можно так пожить. А потом начнутся очень серьезные проблемы психические. Начнутся фобии, спазмы какие-то внутренние начнутся, когда у женщины, ну, она воспринимает это просто как изнасилование. То есть, а если женщина один раз изнасилует, то дальше у нее появляется к этому человеку жесткое такое грубое отвращение. То есть она уже не сможет с ним жить, то есть ей противно на него смотреть. Ну, противен становится этот человек. Поэтому в этих вопросах здесь нужен баланс. С одной стороны, как бы надо понимать, что мужчине надо, а с другой стороны, надо также понимать, что вы не сможете как пожертвовать своим телом просто так ради мужчины. Придет время, и вы за это заплатите своей психике. Понимаете? Ну, то есть через какое-то время это может превратиться в очень большую проблему. Поэтому в этих вопросах нужно договариваться и нужно понимать. Просто понимать, здесь нужно знание для всех людей, это знание, что рано или поздно обязательно одному из членов семьи заниматься сексом с другим членом семьи надоест. Обязательно это произойдет. Это неизбежность. А у другого члена семьи в это время обязательно будет возрастать потребность. Потому что именно поэтому и надоедает, что тебя насилуют своими желаниями. Понимаете? Это всегда так происходит в каждой семье. Бывают, конечно, семьи, в которых люди все-таки эту половую энергию начинают контролировать и как-то избегают вот такой опасности. Но в целом суть такая, что обычно кто-то, один из двух, усиливает свое желание, увеличивает свое желание в этом, а по-другому это надоедает. Это неизбежно, понимаете? Часто, конечно, так это происходит так, что мужчина усиливает свое желание, а женщине надоедает. Это часто. Но поверьте мне, бывает и прямо наоборот. Бывает, что сразу двоим надоедает друг с другом, и они тогда начинают думать, зачем нам вместе жить. Понимаете, люди в современном обществе, это не было раньше так, это именно современное общество так воспитано. Люди в современном обществе просто убеждены, что секс — это и есть основа жизни. Это к этому приложил большую руку Фрейд, вот, что человек произошел от обезьяны. А у обезьяны именно секс — это основа жизни, это факт. Но у человека основой жизни является любовь, а не секс. Совесть, чистота. Человек — это не обезьяна. Понимаете? И человек от обезьяны не произошел. Этот человек может превратиться в обезьяну, если он так мыслит. Понимаете? Поэтому очень важно поменять это мышление. Сначала, когда люди молодые очень, половая потребность огромная. И поэтому... Ну, как бы доля секса в жизни колоссальная в этом, ну, именно восприятие мира, когда человек очень молод. Но постепенно это должно проходить. Любовь должна превращаться в чистоту, верность, красоту, в желание служить. И постепенно секса в жизни должно становиться меньше в семье. А если этого не будет происходить, тогда произойдет то, что я сказал. Одному человеку станет противно, а другой будет чувствовать, что ему что-то не додают, и он будет обижаться, злиться, ненавидеть. Это неизбежно. Не думайте, что я пессимистично смотрю на эти вещи. Это очень оптимистично, то, что я сказал. Все это так и есть. Причина тому заключается в том, что эти отношения не являются чем-то возвышенным. Эти отношения оскверняют человека. Они грубеет любовь. Вот понимаете, если люди увлекаются сексом, то они начинают более поверхностно, более по-небратски, более примитивно относиться друг к другу. Они начинают воспринимать друг друга как придаток моей жизни. Понимаете, вот что хочу, то и скажу, что хочу, то и сделаю. Это называется увлечение чрезмерным сексом. Такой результат дает. Поэтому люди должны внимательно всегда следить в семье за этой энергией, аккуратно с ней обращаться. Ну, то есть, чрезмерное блокирование этой энергии приводит к разрушению семьи, и чрезмерное увлечение этим тоже всегда приводит к разрушению семьи. И здесь нужно очень глубоко понять, как должно быть, какой-то баланс найти в этом всем. Иначе будут большие проблемы. Особенно, когда один из членов семьи чувствует, что он устает от этих отношений. Нужно стучаться, говорить по-доброму, объяснять. Иначе будет только хуже, а не лучше. И не надо думать, что если я устаю от этих отношений, значит, я какой-то ненормальный. Может быть, я женщина, поэтому я устаю от этих отношений, а мужчины не устают. Это может быть как угодно. Все зависит от того, какая у человека потребность. Понимаете? Ну, как бы у каждого человека есть сильные желания в какой-то зоне. Вот, допустим, если женщина устает от секса, то у ней может быть сильное желание в зоне, чтобы ей ласковые слова говорили, она третирует мужа этим. Ну, то есть, как бы, понимаете, все равно сильное желание какое-то есть в отношении. И человек будет нажимать на близкого человека своим желанием, требовать у него счастья в этом вопросе. Женщины требуют отношений часто, очень жестко. Мужчины требуют секса. Иногда бывает как-то по-другому. Но в целом надо понять, что близкие отношения, они сложные, потому что они имеют дело с очень сильными желаниями. Когда есть какое-то любое сильное желание, это всегда насилие. Всегда. Есть женские сильные желания, есть мужские. Это всегда насилие. Вы услышали ответ?
Спасибо большое. Разрешите мне коротко рассказать свою историю, просто почему я так спросила?
Не надо рассказывать. Я понимаю вас очень глубоко. Если вы чувствуете, что я вас не понимаю, тогда просто уточните. Вопросы все. Не надо историю рассказывать.
Сейчас вопрос. Муж подал на развод по этой причине. У меня вопрос. Нас не развели, поскольку маленький ребенок до года. Вот сейчас он будет подавать на развод в феврале. Он меня, с его стороны насилие уже по отношению ко мне, то есть меня толкает, плюется, мы хоть в одном доме живем, уходить он не собирается, потому что нет, квартирный вопрос. Живет, и получается, что я страдаю именно физически от того, что он, вот такие отношения.
Вот смотрите, чтобы такого не было, женщина должна с самого начала мужа воспитывать в этом вопросе и показывать ему, что она не станок для удовлетворения этих желаний. Потому что если женщина так ведет себя, то мужчина потом начинает звереть. Женщина должна показывать мужчину, что у нее есть достоинство. Она иногда может позволить это делать собой, иногда нет. Вот в этом причина, глубокая причина, почему так происходит, почему человек озверел, почему он хочет там плюется, дерется. Потому что вы для него уже не личность, а просто предмет, которым надо пользоваться. А если этим предметом я не могу пользоваться, тогда я этот предмет начинаю крушить.
Возможно ли у нас сохранение семьи?
В этом мире все возможно, если у человека есть источник силы. Вот пока у вас нет этого источника, эти отношения сохранить невозможно. И эти отношения можно сохранить, если вы соблюдете правильную дистанцию от этого человека, потому что когда человек живет, ведет себя в невежестве, он обжигает. Это предательство. Невежество любое. Грубые оскорбительные слова, хамство, насилие, пьянство, разврат, все это предательство по отношению к близкому человеку. С предателем жить близко невозможно. Если есть какая-то дистанция, которая дает вам возможность внутреннюю, то есть вы от него счастья не ждете, это называется дистанция. Можете заботиться о нем, служить, но счастья не ждете, близких отношений не строите. И очень важно понять в это время, что если вы добры по отношению к нему, то вы сделали все. То есть вы по-доброму относитесь к человеку, вы делаете все для того, чтобы сохранить отношения. Больше вы ничего не сделаете, потому что единственное, что вы можете сделать по отношению к человеку, который агрессивно себя ведет, это доброта. Означает дать ему шанс.
Мы на данный момент не общаемся, мы живем в одной квартире, не общаемся. То есть он приходит ночью, уходит утром, мы очень редко пересекаемся, но иногда я просто подала на алименты на детей, на свое содержание, и его это очень расстраивает, мягко говоря, и теперь по этому поводу он агрессирует по отношению ко мне. Сейчас уже непонятна причина развода, то ли отсутствие секса, то ли его изначальное условие, что он хочет секс два раза в день, и разные его виды. Когда я ответила, что нет, такого не будет, началась агрессия по отношению ко мне. Потом, когда он подал на развод, я в суде не согласилась на развод, но подала на алименты, и теперь уже алименты стали причиной его агрессии.
Причина агрессии есть только одна у человека. Это неудовлетворенное желание. Вот когда у человека есть желание испытывать счастье за чужой счет, он всегда будет агрессировать. Есть в целом три типа людей. Есть люди невежественные, которые хотят наслаждаться за чужой счет. Очень жестко. Вот если ты меня не наслаждаешь, я тебе не знаю, что сделать. Это невежество. Есть люди в страсти, которые они в своих желаниях более сдержаны. То есть люди в страсти, они хотят сотрудничать, наслаждение, то есть они хотят вместе развиваться, богатеть. Ну, то есть у них есть желание как-то сотрудничать, но при этом они все равно хотят счастья для себя. То есть люди в невежестве, они агрессивно хотят счастья для себя. Это невежество. С таким человеком жить невозможно. Просто невозможно. Поэтому я говорю, что развивайте себя нравственно, потому что если человек находится в невежестве, он не может жить семейной жизнью. Вот хоть с кем, будь вы, там, другая будет, он ни с кем не сможет жить. Потому что насилие, в насилии нет любви, нет верности, нет уважения. Это просто, ну, как бы, издевательство и все над человеком. Понимаете? Поэтому есть люди в страсти, они тоже разрушают всегда семьи, потому что они вроде бы договариваются друг с другом, сотрудничают, живут вместе, но глубины в отношении нет. Потому что для чего мы живем? Для того, чтобы мне было хорошо. Ну какая в этом глубина? А есть люди в благости, которые начинают перешагивать через себя, служить близкому человеку, заботиться, что-то делать. Вот, допустим, лекция в невежестве, да? Лекция в невежестве — это когда мы кого-то ругаем все время, тут все плохие, я хороший. Я сейчас вам объясню, как тут все устроено в этой дурацкой стране. И пошел лекцию читать, допустим, да? Это лекция в невежестве, да? Лекция в страсти — это когда вы мне деньги, я вам знания. Чем больше денег, тем больше знаний. Лекция в благости — это обмен. Смотрите, что вчера произошло. Все в цветах, все в конфетах там, и так далее. И искренние беседы, добрые. Это приносит счастье. Когда есть обмен, это счастье. Нет обмена — нет счастья. Всегда так и везде, мои дорогие друзья. Во всем в этом мире есть невежество, есть страсть, есть благость. Вот откуда эти цветы, мандарины, конфеты? Это вот есть ребята, девчата из клуба «Благость». Они вам организуют это все, праздник на свои деньги. Собираются, все это стряпают, все делают, чтобы вы были счастливы просто. Я могу об этом сказать, могу не сказать, им все равно. Им хочется, чтобы вы были счастливы. Все. Это правильная жизнь. Вот с такими людьми можно жить семейной жизнью. Иногда невежественный человек меняется, если ему дать шанс по-доброму к нему относиться. В любом случае, будете вы жить вместе или нет, сейчас не имеет значения. Имеет значение, как вы будете с ним себя вести. Если вы будете с ним по-доброму себя вести, вы отработаете свою плохую судьбу, потому что вы сами так раньше себя вели, и поэтому получили такое наказание. Вот. Вы по-доброму к нему относитесь, значит, вы согласны с наказанием. Если вы злитесь, ненавидите, когда не согласны, когда будет продолжаться все с другим человеком. Если вы по-доброму к нему относитесь, его сердце оттаивает. И если оно оттает совсем, он не станет разрушать семью. Но это очень маловероятно. Скорее всего, у вас брак будет разрушен, я на это даю 80% или 75%, 25% на то, что он сохранится. Если вы будете по-доброму к нему себя вести и соблюдать достаточную дистанцию от него. Ну, то есть, другими словами, что такое дистанция? Он ругается, а вы не обращаете внимания. Почему? Потому что вы от него ничего не ждете. Вы знаете, что он будет ругаться. Все уже знаете, вы как бы ничего не ждете, но вы все равно по-доброму к нему относитесь. Вы знаете, что как бы он ругается, потому что у него такое сознание, такая жизнь. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Понимаете? То есть у него такая жизнь, поэтому он так себя ведет. Не надо как бы сильно переживать об этом, печалиться. Надо просто понять один принцип. Что все люди, которые не стремятся к тому, чтобы развивать свою жизнь, изменять к лучшему нравственно и духовно, неизбежно столкнутся с разводом. В нашей стране 80% разводов. Это значит, что только 20% людей стремятся развиваться как личности. Все остальные получают результаты неправильной жизни. Вы жили неправильно с ним, получили результат. Но вы можете все исправить еще, если будете делать все правильно, как я вам сказал. Вот прямые отношения с ним невозможны сейчас, а это ничего не получится. Но дистанция правильная, доброта, и дальше вот он будет, если почувствует вашу доброту, он будет думать, стоит ему развиваться или нет.
Говорит, что я виновата в том, что семью развалила. действительно ли есть моя вина, ну, в той, он говорит, что нужно было мужу ублажать и...
Вина есть у всех. У него есть вина у вас. Что нужно было вам делать? Вам нужно было... Ведь женщина — это совесть семьи, это сердце семьи. Вам нужно было алтарь поставить в доме. Нужно было с молитвой пищу готовить. Нужно было освященной пищей его кормить. Побольше нравственных фильмов. Все это надо аккуратно начинать делать, потому что мужчины могут агрессировать, когда чувствуют, что вот это нравственное давление на них идет. Аккуратненько все это развивать мужчину. И если вы успеете его развить до того, как начнется вот этот антагонизм в семье, отвращение, тогда семья сохранится. Если не успеете, тогда она будет разрушена. Вот ваша вина именно в этом, а не в том, что вы его не ублажаете. Вот, допустим, вот представьте себе, допустим, сейчас я прочитал лекции, и ко мне подходит человек, Олег Геннадьевич, знаете, я вообще-то деньги заплатил. Почему вы меня не ублажали здесь на лекции? Вам надо было как-то пританцовывать там во время лекции. Может быть, и побольше цветочков, ну как маловато что-то. Вот, понимаете, вопрос, конечно, хороший и интересный. Однозначно нужен обмен. Вопрос чем? Вот если, допустим, я вам дарю свое знание, дарю свою доброту, и вы считаете, что этого недостаточно, то вопрос, от чего вы хотите? Точно так же в семейной жизни. Если человек служит, заботится, дает доброту, верность свою, недостаточно. Давай, я тебя буду насиловать, куда захочу. Недостаточно. Хочу издеваться над тобой, хочу насиловать твое тело. Хочу, чтобы ты визжала, пищала, мучилась. И я буду тогда счастлив. Это нормально или нет? Тогда зачем обращать внимание на эту философию? Ты должна меня ублажать, и поэтому ты разрушила семью. Да человек может считать как угодно. Понимаете? В этом мире только один есть, кто считает. Это Бог. Это Он решает то, что должен делать в этом мире. И поэтому Он пишет Священное Писание. Для тех, кто решил, что как-то иначе. Вы даже не представляете, какая судьба ждет вашего мужа только за то, что он сделал с вами. У вас нет об этом знания, у меня есть. Единственное, ваша вина тоже есть. Единственное в том, что вы не стремились к Богу. Вы об этом просто даже не знали. Вот. В этом ваша неосознанная вина, она не такая большая. Она есть, но не большая. У него серьезная вина, хоть тоже неосознанная, он не понимает, что творит. Но вина колоссальная, потому что нельзя издеваться ни над кем. Хоть ты знаешь, что это так, хоть не знаешь. Любое издевательство дальше вызывает подобный результат.
У меня сейчас начала жена часть, и я, когда получается, дети грудные по утрам редко получается, но когда есть время, стараюсь. Алтарь появился маленький, но один раз он вошел, муж зашел в комнату, когда я желала всем счастья, и был скандал, и вот сейчас у меня...
А что, в чем он вас обвинил?
Ну, что я сектантка, что я что-то делаю, что
это
я...
Это если бы вы посылали всех на три буквы, тогда вы бы не были сектанткой. А если вы всем желаете счастья, конечно, тогда сектантка, это значит... Люди в невежестве всегда будут злиться, когда человек... Ну, желает всем счастья. Поэтому даже на этой лекции, если я всем раздаю конфеты, допустим, что-то, а кто-то вот находится в такой невежественной позиции, его начнут колбасить тогда, ну, что такое? Да ничего такого, просто любовь к людям и все. И она вызывает протест у тех, у кого сознание неправильное. Не обращайте внимания.
Просто мне сейчас, вот я когда сажусь, я знаю, что дома никого нет, но у меня такой страх, и как будто кажется, что вот дверь откроется, кто-то войдет, и у меня не могу сосредоточиться.
Это правильный страх, потому что вы же делаете все неправильно. Надо всех посылать на три буквы, зачем желать всем счастья. Это правильно. А желать всем счастья неправильно. Поэтому закрывайте побольше дверь, шепотом говорите. Не дай Бог кто-нибудь услышит.
Вы просто не хочется скандала в семье?
Не имеет значения то, что хочет. Имеет значение, во что вы верите. Не обязательно навязывать свое понимание вещей. Можно шепотом говорить: я желаю всем счастья. Это не проблема. Раздражать человека не надо. Проблема в том, что вы боитесь это делать. Проблема в том, что вы не понимаете, что это обязанность каждого человека на земле желать всем счастья. Это наш долг. Понимаете, мы так должны жить. Если мы этого не делаем, не будет никакой нормальной жизни. Люди забыли об этом, понимаете? Если человек, вот смотрите, это извращенное сознание. Это не то, что сейчас такая культура, это называется извращение. Вот смотрите, вот допустим, вы едете в автобусе и рассказываете пошлый анекдот. Все будут улыбаться. Это нормально. Но если, вот я вам честно говорю, вы так не делайте, конечно, я просто вам говорю, что если вы встанете вот посреди автобуса, начнете потихонечку повторять: я желаю вам там всем счастья, дорогие мои. Кто-то вызовет психушку. Это 100%. Я вам говорю, 100%. Почему? Потому что такое восприятие мира, люди отупели. Они не понимают, как правильно жить. Еще 70 лет назад, если кто-то в автобусе будет говорить: я желаю вам всем счастья, никто бы не среагировал плохо. А сейчас уже это секта называется. В чем секта-то заключается? Что она такого неправильно сказала? Желать всем счастья — это секс, а что тогда надо желать? Чего тогда не секта? У вас есть одна проблема. Вам не хватает подружек, искренних подружек, которые правильно воспринимают мир. Запомните, все женщины имеют коллективное сознание. Женщина не может чувствовать истину в одиночку. Ей нужна поддержка. Так работает женский разум. Это не значит, что он плохой. Женский разум может быть очень сильным, но ей нужно обязательно, чтобы в связке с кем-то быть. И кто-то — это подружки. Женщина, конечно, может опираться и на мужа, и на отца в этих вопросах тоже. Это нормально. Но подружки — это основа. У вас есть подружки, с которыми бы вы обсуждали вопросы, как правильно жить?
Вот Людмила появилась, и еще в моем городе тоже недавно.
Какой у вас город?
Биробиджан. Ну, я там здесь.
Есть кто-то из Биробиджана? Только вы, да? Но подружки могут быть и в другом городе, так? Кто хочет перезваниваться со с ней, вот общаться, дружить с ней? Вот подойдите все, кто хочет, к ней сейчас, возьмите у нее телефон. Ведь она уже спокойнее стала. Уже сейчас. Все, моя хорошая, вы здесь не одна.
Спасибо,
нужны тоже две люди, они хотят вопросы. Вот девушка сзади.
Здравствуйте, Илья Геннадьевич. Благодарю за возможность задать вам вопрос. У меня такая ситуация сложилась. В конце прошлого месяца ушла из жизни моя мама. У меня сейчас остался отец. Вместе они прожили 38 лет. И вопрос мой в том, как мне сейчас по отношению к отцу вести себя мудро, как поддерживать с позиции дочери.
Нужно чуть-чуть дистанцию сделать. Он находится в стрессе. Тяжелой депрессии, стрессе, он не имеет знания о том, что мама живая. Она, когда люди уходят из жизни, они остаются живыми. Когда человек не знает об этом, он думает, что человека нет уже, это невыносимо. Особенно если это близкий человек. Связь-то остается. Есть связь, вот я чувствую человека, а считаю, что он не живой. Это невыносимо. Это противоречие колоссальной природы имеет. Человек с ума сходит, он напрягается, ему очень трудно от этого. Он не может принять вообще, что от него вот просто так взяли, отняли близкого человека. Хотя никто не отнимал, просто человек пришел в другое состояние. Вот если, допустим, у меня жена спит, это значит, что у меня ее отняли или нет? Но она со мной не контактирует в это время. Она в другом реальности находится. Точно так же уход из тела, это другая реальность просто. Просто она невозвратная. Вот сон — это возвратный. А уход из тела — это невозвратная реальность. Но если ты знаешь, что человек с тобой контактирует, то тогда ты не будешь так сильно страдать, как страдает ваш папа. Поэтому он попал в состояние невежества, и близкие отношения с ним будут вас обжигать. Он не в себе. Поэтому нужно желать ему счастья, по-доброму относиться к нему. Но не приближаться слишком сильно, иначе вы сгорите в этих отношениях. Психика ваша не выдержит.
То есть, у меня трое детей, и мы часто каждый день стараемся все равно приезжать в гости.
Нет, это нормально. Вот приезжать в гости, общаться. Дистанция не означает, что я должен подальше быть от человека. Дистанция означает не желать от человека никакого счастья, никакого понимания, никакой любви, никакой заботы, ничего. Быть самодостаточным в отношении с ним. Если он, допустим, тебе капризничает, не обращает на тебя внимания, злится, то ты не обращаешь внимания. Это называется дистанция. И тогда все нормально будет. Но если вы будете от него чего-то ждать, как сейчас вы от него чего-то ждете, то вы будете страдать от этого, потому что он сейчас вам ничего не может дать вообще. Он еле живет, ему очень трудно. Все. Вот такой ответ. И все его реакции на вас, это не потому, что он вас не любит, а потому, что он не может. У него нет сил. Ни на кого, даже на себя. Девушка в красном.
Здравствуйте, Илья Геннадьевич. У меня вопрос такой. Я беспокоюсь за мужа. У него сейчас период...
Поднимите руку женщины, которые не беспокоятся за мужа.
Нет, у него просто период сейчас.
Значит, нет мужа, да, получается? Да. Обоих, две подняли и не беспокоятся за мужа, потому что его нет. Все.
У него просто сейчас период опасный для его здоровья. Да. У меня вопрос. Могу я как-то посодействовать тому, чтобы у него этот период как можно более гладко прошел?
Вот смотрите, допустим, если человек напряжен, ему нужно длительное движение, и это можно посодействовать, если говорить, пойдем в парк, а? Я хочу в парк, хочу погулять, пойдем погулять, я без тебя не хочу.
Он в сайгу уходит надолго.
Ну супер, видите, он сам, значит, чувствует, это хорошо. Как посодействовать? Надо помогать ему движения какие-то совершать, активность, желать ему счастья, молиться за него. Кормить его освященной пищей. И освященная пища или пища, наполненная любовью, она очень сильно прямо в сердце идет. Вот кто из вас вчера мандаринку съел, и так прямо в сердце вот она пошла. Поднимите руку.
Через сердце
в желудок. Вот это, или а кто почувствовал цветочек хорошо от него, вот, счастье от цветочек. Это энергия все. Некоторые люди не чувствуют, но судьба, жизнь меняется. Вы сидите, наполняете свои силы чистотой, вот эти все мандарины, конфеты, потом дальше вы их кушаете, и вам это реально работает. Я всю жизнь уже, я уже больше 20 лет так только такую пищу кушаю. Не готовят с молитвами, я ем, а без молитвы, если я не буду есть, я уже лучше буду поститься. Всегда ем только, когда с молитвами готовят. И я даже не хочу есть другую пищу, я чувствую от нее другая энергия. От пищи. Я ее не ем, мне она не нужна. Если я в самолете лечу, я лучше ничего не буду есть, чем есть то, что там дают. Это другая энергия. Зачем ее есть? Нет, я хочу только счастье есть. Так человек должен быть настроен. И надо создавать такую среду вокруг себя, такую возможность такие создавать. Понимаете, вот это надо этим заниматься. Надо обвесить свою квартиру картинами, которые приносят счастье. Это духовные картины с духовными людьми. Включать музыку или благостную. Вот. Вам нравятся песни, которые я включаю на лекции? В основном это песни благостные, чистые. Ну, иногда я в качестве назидания какие-то включаю, не благостные, чтобы показать, что так не надо. Но в основном все чистые, светлые. Это сильно окрыляет, очищает атмосферу. Но такие песни надо включать дома. В телевизоре тоже такие же мультфильмы должны у детей. И, чтобы они развивались, чтобы чистота в их сердце увеличилась, чистота. На самом деле, мы ругаем коммунистов там, но на самом деле в это время, когда закончилась война, и люди только начали потихоньку жить, песни были очень чистыми, нравственными. Я беру из них очень много философского смысла, и
эти песни, если ну, в детском варианте предоставлять, не надо детям вообще больше ничего слушать. Может быть, несколько песен, несколько фильмов, которые они будут пересматривать, это будет всасываться в них очень глубоко. И они будут постепенно мудреть, становиться очень мудрыми. Понимаете, сейчас вот эти вот погони друг за другом, убийства, хамство, вот это все они смотрят, это они же впитывают это все в себя, а потом вы удивляетесь, почему они так себя ведут. Мы говорили с вами вчера о том, что есть социальная сила у человека. Вместе весело шагать по просторам и, конечно, припевать лучше хором. Мы вчера хором повторяли «Я желаю всем счастья». Это круто? А вот представьте, если, допустим, 700 человек очень громко, со всей силы, целый час, вы не сможете себе представить. Это полностью меняет человеческую жизнь. Вот такая практика. У нас на фестивале «Благость» люди так делают, целый час они садятся и двигаются, и очень громко, со всей силы. Потом человек выходит, и он никогда в жизни такого не испытывал, и он ждет потом год, когда приедет на фестиваль «Благость», чтобы опять вот так два раза за фестиваль пожелать всем счастья. Колоссальные изменения в жизни происходят от такой практики. Вместе весело шагать. И, конечно, припевать лучше хором. Это с детства можно пытаться понимать. Детские песни очень глубоко меняют сознание. Я разок в детстве послушал такую песенку. Она короткая вообще, но она очень сильно изменила мою жизнь. Я пошел, у меня там Волжское водохранилище, я пошел на него смотреть. Мне было 8 лет где-то. Я поехал на Волгу, один тайком, сел там, чтобы посмотреть, это правда или нет, то, что поют песни. Я изучал это все.
Море существует для чего?
Море существует. Надо громче.
Чтобы на море существует для чего?
Так оставьте, я сам.
Море существует для того, чтобы нам лететь и наглядеться на красоты вечные его. А зачем же надо ему штормом ссылать на нас тьму, чтобы мы узнали хорошенько, что, о чем, зачем и почему. Мальчики, мальчики и девочки с крыльями и без, в трудный час решения, в главный час. Выбирайте море среди всех чудес, и вы не пожалеете, уверяю вас, и вы не пожалеете, уверяю.
Я послушал песню, пошел на Волгу, там вот это хранилище, как море. 20 километров по берегу, точнее не видно берега. У меня были трудности, потому что родители ругались постоянно, мне было очень тяжело жить. И я услышал, что в трудный час решений, важный час, выбирайте море. Надо глядеть, не наглядеться на красоты вечные его. Я пошел, сел, начал глядеть. Через полчаса я очень сильно успокоился. Я почувствовал, что у меня есть силы жить. Я взял эту энергию моря в себя. И все, я понял, что море — это огромная сила, которая реально влияет на твою жизнь. В 7 лет я это понял. И начал ходить на море, смотреть, вот это, чувствовать эту энергию воды, погружаться в нее, пытаться понять, как она действует, эту стихию в себя брать. Море. Потом начал закаливаться. Сидеть в холодной воде, погружаться в эту стихию, в отношениях с ней. И потом дальше это мне помогало очень сильно в жизни, и сейчас помогает. Это надо постигать все эти вещи, понимаете? Надо углубляться в эти все вещи. И если вы это делаете, вы очень сильно будете помогать своим близким родственникам. Потому что чем больше в вас будет силы, тем сильнее вы будете передавать ее им. Потому что вы связаны нитями незримыми друг с другом. И когда с родственником плохо, у него как бы психика ненормально работает, ваша сила внутренняя просто сама может все у человека поменять. Если вы живете правильно, то есть вы наполнены стихиями, вы наполнены добрыми людьми, означает благость. Вот сейчас у нас... Слышали, кто пришел рано, они пели? Мы желаем счастья вам. Слышали? Хором. Собрались здесь и пели для меня песню. Очень красиво, сердечно. Вот чувства глубокие вызывают это все. Так надо жить. Вот собрались, попели что-то возвышенное. Чистое, светлое. Это сильно помогает родственникам. Изучайте это, погружайтесь. Вы, если вы все думаете, что вы все знаете про солнце, про землю, про воду, вы ничего не знаете. Человек, который наполняется этими силами, он обретает сверхспособность. Вот, например, если человек энергией воды наполняется, он становится сверхдобрым, сверхспособным к общению. Он становится сверхгармоничным. У него никогда не будет аритмии, дисфункции желчных путей, у нее никогда не будет, у женщины никогда не будет нарушений месячных, у нее не будет проблем с тем, чтобы рожать детей, у мужчины никогда не будет проблем с перегревом психическим, с тем, что он гневается. Если человек наполняется энергией воды, эту стихию он в себя берет, очень сильно ее чувствует, он будет уравновешенным, сбалансированным, спокойным, и от него будет веять это спокойствие. Это успех. Когда, вот, допустим, зачем драгоценные камни одевают? Для успеха, говорят. Что они делают человеку? Они делают то, что они его приводят в баланс. Вот, допустим, лунный камень, он соединяет человека с энергией воды. И жемчуг также делает. Человек становится умиротворенным. Желтый сапфир, он соединяет человека с энергией оптимизма и способности развиваться. Рубин соединяет человека с энергией победы, радости. Радость и победа — это одна и та же энергия. Допустим, синий сапфир соединяет человека с энергией терпения, становится терпеливым. Изумруд соединяет человека с энергией земли, способности быть спокойным, доброжелательным. Понимаете, все это знание означает соединение человека с стихиями. Но не обязательно драгоценные камни, допустим, соединять человека со стихией. Также это делает драгоценный голос. Когда у человека голос, как драгоценный камень, он способен передать эту энергию стихии своим звуком, тогда можно соединиться с этой энергией через этот звук и получить эту силу в сердце.
Молния вернулась, говор отчаян, песни прибоя, рассвет пробуди, сердце как друга, молния встречает, сердце как песня. Летит из груди.
Надо помогать близким, погружаться в солнце, в море, в святость, иконы, с молитвой готовить пищу, этой пищей кормить близких людей. Это очень сильно меняет жизнь. Это бессознательно, то есть некоторые люди часто они доверяют беседе. Это современное вообще понимание вещей. Это, ну, как бы это современное, неправильное, вот это все, вот эта прокачка психологическая людей, это все не совсем правильно, потому что до беседы есть сердце. Если у вас сердца разъединены, вы не сможете разговаривать и друг другу что-то объяснить. Нужно сначала соединить сердце. А это делать через молитву, через молчание больше, чем через беседу. Поэтому, как бы, очень важно понять вот эти вещи, как мне помочь близкому человеку. Добротой, настройся к нему. Вот, допустим, что ты чувствуешь сейчас от близкого человека? Трудность. Чувствуешь, вот думаешь о нем? Чувство такое, трудно сейчас. Мне с ним, ему с собой, трудность. Это объем работы. Я просто вам говорю ваше сердце сейчас, я ничего не выдумал. Я посмотрел вашу связь с ним и говорю, трудно. Вот это объем работы. А если вы будете чувствовать, все будет хорошо, это называется победа над судьбой. Вот вы прям чувствуете, что все будет хорошо, а не трудно вот это. Понимаете? Вот это надо делать. То есть вы работаете над собой. И результат какой? Все меняется в жизни. Ну, то есть все зависит от настроения, от настроя, который вы имеете в своем сердце. Еще песни.
Опускайте руки, никогда не говорите, сила на исходе, бывает очень трудно, это да, но ничего случайно не приходит, все, что имеем, сами привлекли, и значит в наших силах все исправить, как измениться надо изнутри. И мир вокруг меняться сразу станет. Не опускайте руки никогда. Тьма разгоняется лучами света. Заметно будет всюду доброта тому, чье сердце добротой согрето.
Добротой согрето. Как согреть добротой свое сердце? Надо понять, что вообще сам механизм погружения в стресс, депрессию, этот механизм всегда означает погружение в одиночество или в отношения с самим собой. Как это происходит? Это происходит под влиянием боли. Боль — это определенный вид памяти. Судьба, чем тяжелее она, тем больше она приковывает человека к себе. Вот бывает, допустим, даже животное сидит и не двигается вот так. Это значит, что стресс. Понимаете? Голубь, там собачка. Вроде бы они живые, могут бегать, но они сидят и вот не двигаются. Это значит, что они погибают. Все знают, что когда животное так себя ведет, скоро помрет, значит. Точно так же человек. Ну то есть, что делает с человеком злая судьба? Она сковывает его психику, и он думает, думает, думает о себе, как ему дальше жить, что ему делать. Потом он перестает спать, ночью думает тоже. Почему он перестает спать? Потому что думает. Почему он думает? Потому что он ищет счастье там, где его нет. Ну, то есть, чего человек в это время хочет, когда он в стрессе? Чего он хочет? Он хочет счастья. Как мы обычно добываем счастье? Своими мыслями. Ты вспомнил что-то хорошее, и пришло счастье. Но когда у тебя тяжелая судьба на тебя действует, ты своими мыслями счастья не добудешь. Ты можешь думать вечно. Можешь думать и ночью, и днем. Тебе думается, поэтому ты думаешь. Но надо выходить из этого состояния, потому что это замкнутый круг. Человек в это время не должен сосредотачиваться на своей жизни и на себе. Те, кто разрушает этот замкнутый круг, те и победители. У меня есть одна знакомая, она долгое время не могла выйти замуж. Но она создала женский клуб. Она разорвала этот клуб, круг. Ей хотелось думать о себе. Она просто сказала себе, я буду помогать женщинам, которые нуждаются в замужестве. Я буду помогать одиноким женщинам. А как только она начала этим заниматься, она очень быстро вышла замуж. Но она не закончила помогать. Она и сейчас это делает. Поэтому попытайтесь понять формулу. Если вы чувствуете, что вы постоянно обдумываете, как вам дальше жить, вы находитесь в этих мыслях, если мысли убивают вас, у вас нет выхода. Вы не сможете разорвать порочный круг своими силами, потому что судьба будет вас приковывать к себе все больше и больше. Отсюда рождается шизофрения. Психические заболевания – это как раз максимальная прикованность к себе, когда человек уже не может видеть вообще окружающий мир. Аутизм – то же самое у детей. Но там другая причина. Причина – напряжение психическое. Но это напряжение же не с потолка берется. Родители живут неправильно, они создают неправильную энергетику в семье. И часто дети вот в этой энергии рождаются, живут. Они просто не знают, что есть что-то другое. А что другое? Откуда рождается что-то другое?
Мы откроем дверь, позовем друзей. Песни запоем, станет всем теплей. Кто услышит нас, тоже запоет. Чистая слеза с неба упадет. Дерево и вырастает срок. Вместе я и ты, вместе с нами Бог. Дерево любви, корни глубоко. Руки высоко и душе легко. Дерево любви набирает сок. Линия судьбы, каждый лепесток. Дерево любви принесет плоды. Вместе с нами Бог, с Богом я и ты, с Богом я и ты.
Красиво? Так вот, да, лучше жить, правда ли? Это правда. Почему красиво? Потому что это правда. Так побеждает судьба человека. Вот, допустим, меня спрашивают, что делать с мужем, который тебя насилует? И ответ неожиданный. С ним ничего не надо делать вообще. Не разводиться, не сходиться. Ничего с ним не надо делать. Надо иметь много подружек, с которыми надо научиться служить им, заботиться о них, звонить им, как у вас дела. И испытать счастье в отношениях с подружками надо так сильно, чтобы как бы муж перестал волновать. И как только он тебя перестанет волновать, он будет меняться изнутри, видя тебя такой красивый. Понимаете, одна же девушка очень серьезно слушала лекции, работала над тобой, прям серьезно. Но параллельно у нее разворачивалась обычная ситуация жизненная. Ее муж начал гулять, решил ее бросить, а она в этом своей работе над собой достигла определенного уровня, и она стала радостной, счастливой, красивой. И он ее спрашивает, что ты такая счастливая? Ну что, у тебя кто-то есть? А она говорит, а что, только у тебя, что ли, кто-то может быть? Я счастливый, потому что у меня однозначно кто-то есть. Ну, не важно, он по-своему это все понимает. Она ему по-своему, то есть у нее есть подружки, есть старшие, у нее кто-то есть однозначно. Ну, только как бы немножко в другом ракурсе. Но он понял это по-своему. Понимаете, счастливого человека бросить невозможно. Он подумал и решил не разводиться. Ну, потому что, представляете, я как бы развожусь, она счастливая, я подаю на развод, она становится еще счастливее. Кому это надо вообще? Поэтому, как бы, дураков нет. Живем вместе дальше. Но ты все так мыслит человек. Это обычное мышление. Поэтому, когда ты счастливый, то с тобой невозможно разводиться. Такая корова нужна самому. Не выдаешь сзади, не встанет рука. мультфильм смотрели, мужик корову пришел продавать. Нашел пиарщика. Тот как начал, он достоинство коровы начал рассказывать. Тот смотрел, смотрел, понял, что корова хорошая. Говорит, я не продаю, пошел. Такая корова нужна самому. Вот и все. Корова сама не смогла, но ей помогли. Добрые люди. Ее как бы качества божественные описали, и все. И она, корова, стала нужна в результате. Очень важно вот эти вещи глубоко понимать, и на самом деле истина, она очень простая по природе. Вы скажете, Олег Геннадьевич, ну чего вы нам все время что-то одно и то же говорите? А вот если вы это все сделаете, это одно и то же, то дальше вам нечего будет делать. Это самое сложное. Вот, допустим, я говорю, что энергия природы человеку помогает. Но насколько вы это глубоко понимаете? Насколько вы способны, вот когда вам трудно, погрузиться в энергию леса, почувствовать его? Не факт. Если бы вы это могли, зачем вам тогда ходить на лекции? Зачем вам говорить, я не могу жить, мне плохо? Как может быть плохо, если человек любит лес? Это невозможно, потому что от него такая сила идет, что невозможно быть несчастным.
Здесь забыты давно наш родительский кров. И услышав порой голос предков зовущий, сиротицей лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, беловежская пуща. Сиротица лесная с далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща.
Допустим, человек приезжает в лес, что он там делает? Рубит ветки, разжигает огонь, ставит телевизор, жрет шашлыки, смотрит телевизор, уезжает. Он лес видел? Нет. А что он туда приехал? Его тянет. Но он не может оторваться от себя. Ему надо делать то же самое, что он делал дома. Потому что он не может. Это означает, что не срабатывает переключатель. На самом деле, впитывать в себя энергию природы – это очень сильная аскеза. Попробуйте погулять по лесу, просто желая всем счастья и думая о природе. Вы увидите, что вам очень тяжело это делать. Вам надо в мобильники посмотреть, там, смс-ки там отправить, что-то поприкалываться там. То есть вы не сможете почувствовать природу леса, потому что у нас нет к этому переключатель атрофировался. Мы не чувствуем море, не чувствуем цветы, не чувствуем людей из-за этого тоже. Переключатель атрофировался. Вот, допустим, успех в жизни от чего к человеку приходит? От чего? Успех социальный. От кого он приходит? От людей. Если ты любишь людей, то есть разные виды любви. Любовь – это огромная сила просто. Есть разные виды любви. Например, ты любишь заботиться о людях. Есть какая забота, допустим, старшего. Тогда ты будешь руководителем. Тебе все прилипнут просто. Ты нужен этим людям, они увидят, что этот человек может обо мне позаботиться. Все, они рядом с тобой, они тебе не отвяжутся. Если ты, допустим, любишь что-то делать, работать для людей, вот что-то делать приятно, полезно, все. Тебя ты безработным не будешь, тебя сразу увидят, найдут, и у нас работа, нет у нас работы. У меня есть одна знакомая, она говорит, Олег Геннадьевич, я извиняюсь, она мне так сильно хочет помогать. Она говорит, Олег Геннадьевич, я хочу вам помочь, но что-то времени нет, у меня столько записей, все идут ко мне. Что-то я не знаю, что с этим делать вообще. Ну потому что ты всем хочешь помочь, вот они к ней прут. Успех в этом заключается. Успех не в том, как себя распиарить, чтобы к тебе люди пришли. Один человек ко мне подошел, ну объясните мне механизм, вот когда пациенты ко мне начнут записываться на прием, как вот что это? Я говорю, как только вы с любовью будете их лечить, и у вас будет врачебный опыт, вы будете чувствовать, как помочь человеку, вы будете его вылечивать. Люди, вы интуитивно будут к вам бежать за 100 километров, потому что каждый человек чувствует, где ему надо быть в нужный час. Понимаете, тебе не надо рекламу, они друг другу будут говорить, и у тебя будет прием на год. Так стремись к этому тогда, что ты еще хочешь там? Сделать себе страничку крутую, что-то из себя корчить, то же самое в личной жизни. У нас приезжают люди на фестиваль «Благость», и один вот постоянно одно и то же. Говорит: «Олег Геннадьевич, вот мы познакомились в интернет, приехали, посмотрели друг на друга, даже разговаривать не хотим, что делать?» Так вы понимаете, в интернет познакомиться невозможно. Это все равно, что вот тебе конфетку показывают и говорят: «Через интернет попробуй». А потом покупай. Ну как ее через интернет попробуешь? Конфетку можно попробовать, когда ты ее видишь, вот она перед тобой. Точно так же человек. Через интернет познакомиться. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Нет. Мы атрофировались в своем восприятии друг друга, природы. Мы атрофировались, ушли в виртуальную реальность. Ну, хорошо бы, если бы мы в нее вышли, потому что древние люди, они жили тоже в виртуальной реальности. Им не нужны были мобильные телефоны. Они могли чувствовать друг друга на расстоянии, друг другу давать знания, что-то говорить. Ну, допустим, вот здесь Бхагавад-гита лежит. Вы знаете, как она была написана вообще 5000 лет назад? Шел бой, шло сражение. На Курукшетре такое поле боя. От него 300 километров находится Дели, или Хастинапур, души. И есть Гималаи, которые находятся где-то 500 километров от этих двух мест, ну там чуть побольше. На сражении, на поле боя стоял Господь со своим учеником, своим слугой. Сам Господь воплотился на земле, чтобы дать знания. Он даже не сражался там, он просто давал знания. Просто два царя было, два сводных брата. И они, один шел путем зла, а другой путем добра. И он, Господь, говорит: ну выбирай ты, вот у меня есть огромное войско, или я. Кого выбирай? И тот, который путем зла, он говорит: конечно, войско, что мне тебя выбирать? Вот. А тот второй говорит: я тебя выбираю, мне не нужно войско. И тот говорит: ну я воевать не буду за тебя. Тот говорит: не важно, я тебя все равно выбираю. И Господь стал колесничим. Колесничим, понимаете, у этого воина, непобедимого. Его невозможно было убить, потому что Господь сам колесничим. Понимаете? Так вот, Господь ему рассказывал мудрость. Мудрость, цели человеческой жизни, как все устроено на земле. Эта мудрость называется Бхагавад-гита. Когда он рассказывал ему, то один мудрец слепому царю, ну, сыновья которого сражались, слепому царю рассказывал, что там происходит на поле битвы. За 300 километров от этого места. Мудрец просто видел это все своим тонким зрением и все рассказывал подробно и описывал ему это все. А другой мудрец, который сидел в Гималаях в это время, он записывал одновременно, что происходит на поле битвы, и что рассказывал тот царь. Им не нужны были телевизоры и мобильные телефоны, потому что по телевизору ты видишь искаженно все. Они видели все, как на самом деле происходит. Они видели не только слова, а также мысли тех, кто говорит. И это реально было сплошь и рядом в те времена, потому что люди были развитые. У них никогда не было разводов. Они не знали, что это такое. В Индии 50 лет назад только придумали слово «развод». Его не было просто в словаре. В России тоже это была казуистика, чтобы в древней культуре на Руси кто-то разводился. Это позорище было, позорище просто. Сейчас сплошь и рядом, у нас нет культуры. Мы думаем, что мы образованные люди. Мы никакие не образованные, дикари. Понимаете, мы образованные с точки зрения компьютеров там. Мы, вот, допустим, ребенок в первом классе начинает учиться. Чему человеку надо сначала учить? Его надо учить нравственности сначала. Как правильно жить, какая цель в жизни. Вот этому надо учить. А потом математика, физика, химия, так это уже второстепенно. Если человек не может быть честным, не может трудолюбивым быть, если он не может держать свое слово, при чем тут математика? Он не будет нормально работать, ты его не заставишь работать. У него нет качеств на это. Качество надо развивать человеку. Вот что самое главное образование. У нас в школе качество развивают люди? Нет. В институте развивают? Нет. А потом удивляетесь, да? Где развивают? На лекциях Олега Геннадьевича. Кто приходит? Дети? Нет. Юноши? Нет. А кто приходит? Люди, которые уже получили по башке от судьбы. То есть они реально думают, что этого им не хватает просто того образования, надо еще что-то послушать. И как они ко мне приходят? С опаской. Они думают, вот там столько в интернет написано всякого. Ну неужели это нормально там все? Сейчас пойду посмотрю. Страхом идут. Потому что много грязи. Тем, кто пытается делать что-то хорошее, обливают со всех сторон, полоскают грязью. Зависть, злоба царит в этом мире. Так сложно все. Человек, когда попадает в стресс, часто он пытается забыться. Это мужчина и женщина. Есть разные способы забываться. Вот, допустим, женщины часто читают романы, всякие книжки там, забываются. Мужчины выпивают. Некоторые выпивают какой-то там, ну, очень крутое, допустим, там, коньяк такой. То есть, они думают, что это, ну, выпивать коньяк, там, Бакарди какой-то там, это круто. А водку это, ну, неправильно. Выпивать коньяк правильно. Какая разница, что выпивать? Коньяк или водку, это все одно и то же. Просто одно вкуснее, а другое менее вкусное. Вот и все. А результат один и тот же. Какой результат? Ты перестаешь контактировать с этим миром. Ты перестаешь жить по факту. Твое психическое тело трансформируется. Когда человек выпивает, он уже не может сам побеждать судьбу. Ему, чтобы быть счастливым, нужно выпить. По факту, Веды описывают, что происходит. Есть злые духи, их называют веселящие духи, они связаны со спиртными. Когда человек выпивает, то веселящий дух входит в него, и обмен происходит. Он забирает у него силу воли, а дает ему взамен счастье. И когда человеку дальше захочется быть счастливым, ему надо выпить, он уже не может сам быть счастливым. И постепенно этот человек отрывается от реальности, он как бы зависает. Он уже не живет, как все. И жена его трясет, говорит, ты где вообще? Иди сюда, у тебя дети, ты почему на работу не ходишь? Он смотрит на нее, как бы, да все нормально, что ты паришь, все же хорошо. Понимаете, а ничего хорошего нет, потому что в тот момент, когда его судьба дойдет пика плохого, то он уже не сможет этой дозой сохранять спокойствие. Чем сильнее действует судьба, тем тяжелее жить. И поэтому начинается запой. Он говорит, я же понемногу выпиваю, что ты паришься? Но когда придет тяжелая судьба, тебе понемногу не хватит, потому что ты снимаешь напряжение только спиртным. У тебя нет уже другого способа. Это значит, что жди запоя. А когда ты дождался до запоя, то все. Ты так уже не сможешь жить, как все. Потому что ты уже там. Там уже. И оттуда тебя вытащить будет очень сложно.
Ты висишь над океаном в белых капельках залив, а вокруг тебя кружатся пьяные вальсы снеги. Ты меняешь свою душу на Бакарди. Полет обнаруженный снаружи, этот мир тебя несет над пропастью. Проснись, проснись, не то ты потеряешь эту жизнь. Проснись, проснись, не то ты потеряешь эту жизнь. С каждым мигом, с каждой долей остается позади. обалдевшее от боли, сердце прячется в груди. Ты вращаешься над бездной от волнения в слезах. Ты услышь меня, любезный, эти крылья исчезают. Полночь, ты проснись, проснись, не то ты потеряешь эту жизнь.
В тот момент, когда наступит самое тяжелое время для тебя, ты потеряешь свою жизнь, свои крылья. Ты уже не сможешь взлететь, ты уже не сможешь оторваться от смертного, ты сможешь сидеть только возле остановки, ободранный, тупой, и будешь просить милостыню. Все. Это в лучшем случае. А в худшем тебя задавят, или ты разобьешься, когда поедешь в пьяном угаре на машине. Не важно, какое у тебя положение. Важно, что каждый такой человек получает всегда только один результат. Это деградация, страдание и смерть. Все. Это выход? Нет. А когда надо это понять? Чем раньше, тем лучше. Какой же выход? Выход заключается в том, что человек должен естественный способ насыщения найти. Вот естественно. Естественный способ означает природа, гулять по парке, двигаться, зарядку делать, желать всем счастья, научиться заботиться о ком-то, что-то делать для кого-то. И постепенно тебя из этого состояния депрессии, стресса будет выводить эта правильная жизнь. Просто надо понять, что тебя никто, ты сам не пойдешь туда, никто тебя заставлять не будет. Нужно найти людей, которые так живут. И тебе легче с ними будет переключить этот переключатель. Потому что люди все зашоренные. Они все живут как роботы. Работа, телевизор, дорога. Работа, телевизор, дорога. Человек на работе отдыхает? Нет. Восстанавливается? Нет. В автобусе восстанавливается? Нет. Дома восстанавливается? Нет. А где ему восстанавливаться-то? Для этого нужно выделять специальное время. Вы это время специально выделяете, и что вы там делаете? Вы просто переключаете себя на другую волну. Восстановления нет. Это называется телепередачи какие-то. Или игры компьютерные, или фильмы. Ну то есть, что человек в это время делает? Он просто отвлекается от своей жизни и думает, что он в это время восстанавливается. Восстанавливаться можно только природой, добрыми людьми и Богом. Но для этого надо себя заставить же, надо выйти в парк, а сил нет. Надо еще кому-то там счастье желать. Кому желать счастье? У нас в Хабаровске некому счастье. У нас в Хабаровске можно на демонстрацию сходить, например. А так счастье желать нет. Но люди почему на демонстрацию ходят? Ну потому что нету, некуда больше ходить. Вот хоть демонстрации появились, и то хорошо. Выходим там, даешь там... Кого? Вот это... Фургалу даешь! Не хотим ни фургалу, не хотим, хотим фургалу. Вот, ну как бы... Ну как бы нормально, хороший мужик, зря посадили. Я не против. Все нормально. Я просто за то, что, ну, понимаете, людям надо как-то быть вместе. Вот хоть демонстрации есть, и то хорошо. Вот если бы выходили как что-то другое, допустим, было бы... Некоторые люди удивляются. Вот, допустим, у меня из клуба «Благость» что только не вытворяют. Допустим, в Екатеринбурге они взяли, короче, на улицу вышли, шариками такие стоят, и людям говорят: хочешь шарик? За так. Он говорит: что это такое? Ну, хочешь шарик тебе подарю? А что делать надо? Напиши смс-ку своей маме: я тебя люблю. Он говорит: прикалываетесь? Да. Пишет: я тебя люблю. Вот шарик. И еще визитку такую, визитку дают. Там написано: я желаю вам счастья. С одной стороны. Он такой, ну, быстро переворачивает, думает: что за прикол? Переворачивает, и с другой стороны написано: я желаю вам счастья. Там не телефон написан, А я желаю сейчас. С другой стороны тоже. Я такой, что такое? Что такое идет? Как бы, да ничего такого. Просто люди тебе подарили счастье, и все. Мне люди рассказывали, сделали женский клуб бесплатный. Половина женщин ушло, мужья говорят, не ходи, там какой-то подвох. Платный сделали, сразу все пришли. Все равно. Мне говорят, что ты так мало денег за лекции берешь, надо брать в 3 раза больше, больше людей придет. Будут уважать. Я говорю, мне не надо больше людей, мне надо, чтобы пришли самые разумные. Вот те, кто понимает, что надо на лекцию идти, неважно, сколько там денег стоит, вот те люди и мне нужны. А все остальные мне не нужны, что они здесь будут делать. Я мне их развлекать придется там, прикалываться с ними там. Зачем мне это надо? Я хочу просто людям знания давать, и все.
Охваты отец нашего Творца, открою радостно глаза, глаза, и успокоится душа, увидит своего Отца.
Какие же стадии бывают у стресса? Что такое стресс? Стресс — это когда человек верил не в то, что надо. Вера — это основа жизни человека. Есть разные виды счастья, которые поступают в психику человека. Самый ценный вид счастья, ради которого человек живет, это счастье смысла жизни. Оно в основном связано с какой-то очень глубокой любовью и верой. И если человек хотя бы капельку этого счастья получил, счастье смысла жизни от кого-то, то дальше это становится стержнем его жизни. Обычно это происходит, когда человек эту капельку хватает от маленьких детей. Маленький ребенок родился, и так чук, капелька вот этого глубокого счастья, любви, и все. Маленький ребенок становится главным смыслом жизни. Это значит, что скоро будет тяжелый стресс. Почему? Потому что маленький ребенок не является главным смыслом жизни. Он не может дать человеку столько энергии, чтобы душа насытилась. Душа может насытиться только, искорка маленькая может насытиться только солнцем. Она не может насытиться другой искоркой. Ей надо разворачиваться к солнцу. Она от солнца летит, ей надо разворачиваться. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра, иди за солнцем следом. И хоть этот путь неведан. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ну, то есть в ведах описано, что все души летят от Бога в свои дела, в свои заботы. А надо переключать переключатель иногда и лететь к природе, к добрым людям, к Богу, к храму, потому что в этом и смысл жизни. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что это жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему. Всегда иди дорогою добра. Когда человек разворачивается, он идет к природе, идет к добрым людям, идет помогать другим, идет к Богу, то тогда все налаживается в жизни. Этот человек называется удачливым или успешным. Что значит удача? Это значит, от человека исходит определенная сила, которая привлекает что-то хорошее. Вот каждому человеку что-то привлекается. Ну что к вам привлекается? Одна женщина ко мне подходит, говорит: Олег Геннадьевич, а что ко мне одни алкоголики привлекаются? Я говорю: а вы в каком состоянии сознания находитесь? Вот, допустим, у мужчин пьянство означает у женщины депрессия. Она говорит: точно, Олег Геннадьевич, я в депрессии что-то нахожусь. Я говорю: ну вот одни алкоголики. Она говорит: а как вот жизнерадостный человек людей привлекать? Надо стать жизнерадостным. И будут жизнерадостные привлекаться. В умные достались в умным, а я досталась тебе. Чего ты удивляешься? Итак, человек получил неправильную цель жизни. Он привлекся этой цели. Или он увидел, допустим, девушку очень такую красивую, влюбился в нее и запомнил вот от ее водных лыж вот этот звук. Но он так втрюкался, что его, как бы, за него замуж выходить невозможно. Но когда мужчина влюбляется очень сильно, он становится слабым таким, несчастным таким, зачуханным. Как его вообще за него замуж выходить? Пропала Мальвина, невеста моя, сбежала Мальвина, чужие края. Геро такой становится. Ну, кому нужен? Женщине нужен кто? Воин, смелый, радостный такой. Это значит, что он не так сильно влюбился. Если мужчина очень сильно влюбляется, он становится пьеро. Он уже теряет себя полностью. Все. Никому не нужен становится. И именно в это состояние у него начинается стресс. Потому что он целью жизни своей выбрал не тот объект. Только солнце, только Бог, веды солнца с Богом сравнивают. Только Бог — это сравнение. Только Бог, ну, как солнце. Бог как солнце для человека, для маленькой искорки души. Только Бог может дать полное счастье. У него есть энергии свои. Если ты его не чувствуешь, не понимаешь, ну хотя бы энергии его почувствуй. Какие у него энергии? Солнце, вода, лес, земля, любовь вот этой природы. Птички поют, чувствуют природу. Мы тупые, не чувствуем. Вот солнце восходит, птички чирик-чирик-чирик-чирик. Радуется. Со всей силы иногда аж там хрипит бедный от радости. Мы не радуемся. Мы тупили. Свет горит, дом стоит, из окна видна даль. Откуда взялась печаль? Ну, ты неправильно живешь просто. Первая стадия стресса называется кризис. Человек не понимает, что такое, что такое. Почему я, почему она не может быть со мной? Я как бы ее люблю, помню о ней постоянно. А что, почему она не со мной? Кризис, то есть человек не может понять, он, что такое вообще, как так может быть вообще? Вот я же ее люблю, ее больше так никто не любит, как я люблю. Че она глупая, что ли? Почему она меня не выбрала? Вот никто так ее не полюбит никогда вообще в жизни. Человек в шоке вообще, как так может быть? И почему она меня не выбрала? А вот дядю Васю выбрала, он вообще ее не любит.
Прощальных зданий. вдали. Что тебя заставило предать мне груди любви?
Во-первых, ты не понимаешь, что эту мелодию любви надо Богу посвящать. Человек не может срезонировать с такой силой этой мелодии. Но не может он на себя это взять, не может понять такую силу любви, которую ты испытываешь к нему. Эта сила, она разрушает тебя, потому что нет обратной связи. Вот когда человек сильно любит, он очень сильно как бы включается. Ему нужна взаимность, а человек не может такую взаимность отдать. В результате наступает несоответствие. Человек чувствует неудовлетворенность. Он страдает. Чем больше он страдает, тем меньше его любит. Евгений Онегин, помните? Там приехал такой, она мечтала вообще об этом, ну, из столицы. Ну, все девушки, как бы, из столицы такой крутой. Как Дэнди лондонский одет, такой крутой. Приехала на раз и влюбилась в него сразу. Очень хорошая девушка, благородная, чистая, внутренняя. Отличная девушка. Все были хорошие качества. Но он тупой, как баран. Что он испорчен этим светскими отношениями. А он как бы, он тоже такой человек с совестью. Он говорит, слушай, ну ты как бы пойми, что вот если мы с тобой даже поженимся, тебе все равно со мной ничего хорошего не будет. Потому что я другой человек, не такой, как ты. Давай ты лучше найди себе нормального кого-нибудь. Но она нашла себе нормального, ну чуть возрастного немножко. Но зато ее любит, заботится. И она переехала в столицу к нему. Стала самодостаточная, красивая такая. Тут он ее увидел такую. Она уже к нему не привязана. Она, любовь еще в душе моей, не угасла на совсем. Ну пусть она вас больше не тревожит, то есть она уже сильную позицию занимает внутреннюю. Красивая, самодостаточная. Она ему написала письмо на 3 стихотворные страницы. Он ей написал на 5 ответное потом, как он ее любит. Ну, сам считал. Почему? Ну, потому что так это действует. Когда человек самодостаточный, сильный, тогда в него все втрюхиваются. Но если он, не дай Бог, трюхается тоже в ответ, будет уже не так интересно. Поэтому, женщина, если вы хотите замуж, знайте, что есть только один вариант вообще. И этот вариант не тот, о котором вы мечтали. Сейчас расскажу, как это бывает. Но вы внимательно слушайте. Надо сначала стать самодостаточной. Одна девушка меня спросила, когда вот наступит этот момент, когда я познакомлюсь, конкретно, вот опишите мне ощущения. Я говорю, конкретно, когда ты так будешь всем заботиться, об всех служить, такой взаимность любви будешь иметь с людьми, что тебя успокоит в сердце, и ты уже не так сильно будешь хотеть замуж. Тебе станет легче жить. И в этот момент ты будешь так сильно мучить мужиков. Потому что когда женщине хорошо, она красивая, мужчинам это невыносимо смотреть вообще. Они с ума сходят. И все, и начнутся сразу у тебя там поклонники, все твои самодостаточные захотят себе загрести. Ну, чтобы счастливым человеком жить все время же. Дураков нет, да, правда? Вот. Все хотят счастливым человеком жить. Все хотят красоты, счастья себе. Ну вот. И дальше следи за собой. Если он тебя любит, ну смотри, есть 2 вида любви у мужчин. Есть тупые мужики, а есть не очень тупые. И как бы есть 2 вида любви, от них исходит. Одни тупые, они хотят только секса. Тебе надо разобраться, что он хочет. Для этого надо всегда держать его на расстоянии. Никаких исключений. На расстоянии. И смотри, если совсем тупой, отваливается быстро. Ну, рассчитывать на то, что тебе как бы достанется не тупой, сложно, потому что они все уже разобраны. Но как бы достанется более-менее нормальный, Но женщины хотят какого? Вот классного, да? Таких нет. Почему? Потому что классные достаются каким женщинам, которые еще более классные. И он этот классный для нее все равно немножко не очень. Понимаете, для чего так делает Бог, я сейчас вам расскажу. Потому что кто-то мужика должен исправлять, кто-то его должен развивать. И как вы думаете, догадайтесь с трех раз, кто? Жена! И поэтому Бог дает девушке какого парня? Ну, чуть-чуть похуже, чем она хотела. Никому не рассказывай, кто тут на лекции мой. Вот. Для чего? Чтобы она его развивала. Чтобы он стал лучше. Вот для этого, в этом цель заключается. Вот. И поэтому вот увидела такого человека, который тебя любит. Почему? Потому что ты лучше, чем он. Ты это тоже понимаешь, не дура. Вот. Вот он тебя любит. Ты лучше, чем он. Чуть-чуть. Дальше, что нужно понять мужчине? Первое. Он вверх идет или вниз? Потому что у мужчины есть только две дороги, или вверх, или вниз. Как определить, что вниз? Вот у мужчины, допустим, все есть, у него все классно, там машина, квартира, там он крутой. Но он не хочет работать над собой, ему все по барабану в этом плане. Значит, идет вниз. Дальше будет только хуже. Если он хочет работать над собой, он, допустим, может быть, не такой материально развитый, как бы хотелось, но стремится работать над собой, трудолюбивый, волю укрепляет, там что-то делает, меняет свою жизнь. Вверх, значит, идет. Это первое, что надо определить в нем. То есть хороший человек. Второе, что надо определить, посмотреть, сколько вредных привычек. У каждого мужчины есть склонность неправильно отдыхать. И вот надо понять, что у него за склонность-то неправильно отдыхать. У каждого мужчины она есть. Может, он телевизор по ночам смотрит, может, он объедается на ночь. Может быть, он выпивает там, может быть, он гуляет. Вот надо разобраться. И самое худшее, если он гуляет, это уже не поменять.
На рыбалку.
На рыбалку еще нормально. Смотря на какую рыбалку. Иногда говорит, на рыбалку. А сам пошел на другую рыбалку. Вот. Понятно? Разберитесь, какие у него привычки. Если привычки более-менее нормальные, идеального все равно не найдете. И он вверх идет, вот старается, развивается. Но он не слишком вверх еще, потому что он все равно будет хуже вас. Вы как бы уже более развиты. Почему? Потому что если вы будете более развиты, менее развиты, он на вас даже не посмотрит. Мужчина же себе принцессу смотрит, она должна быть лучше его. А мужчина сам, он склонен к развитию, попытайтесь понять, что вот женщина, она склонна к чистоте, к самосохранению, к стабильности, а мужчина обогнать может, он же развивается, он меняется в лучшую сторону. Вот на это надо рассчитывать. Вы будете в него влюблены, не дай Бог. Если вы будете в него влюблены, в этого человека, все, вы его потеряли. Нужно, чтобы он был приятен. Это означает совместимость. Вот он приятен, значит совместимость. Приятен, развивается вверх, порочных связей не имеет. Ну, может, когда-то сидел, ничего страшного. Главное, что уже встал. Перестал быть памятником, да? Встал, пошел. Вот. Ну, то есть, в этом важно, понимаете? То есть, нормальный человек. В Хабаровске, чтоб не сидел, это я не знаю, нормально, возможно вообще? Вот. Ну то есть, идея в чем заключается? В том, что если вы влюбились, потеряли человека, в постель с ним легли, потеряли. Ну будет гражданский брак в лучшем случае. Мужчина, если почувствовал наслаждение женщины, наслаждался, она уже ему не так интересна все. Нужна же загадка, мужчина к тайне стремится. Ему нужно побеждать все время. Победи уже, что дальше? Надо следующую побеждать. Что с этой дальше? Неинтересно. Вот. Понимаете, мужчину надо довести до определенной точки кипения. Эта точка называется ответственность. Вот мужчина гуляет, женщина там что-то от нее хочет, надо ждать. Если он тупой, он отвалится. Если нет, значит, он скажет: хочу взять тебя замуж. И как бы нормально. Но надо немножечко хотя бы пообщаться. Хотя бы 3-4 месяца, чтобы человек понять, с кем жить будешь. Что люди начинают сразу обниматься начали сразу, чик, и картинка слетела. Люди, когда обнимаются, они не понимают друг друга. Потом, когда начинают жить, она думает: что такое, почему ты так себя ведешь? Я не знала. Ну, кто тебе мешал узнать? Надо было не обниматься, а поговорить с человеком хотя бы. Секс — это еще не повод для знакомства, да? Итак, видите, это все аскеза для женщин. Все, что я перечислил, это очень тяжело. Если она все это делает, она выходит отлично замуж. Теперь скажете: Олег Геннадьевич, что-то вообще непонятно, а где любовь? А любовь будет боль позже, потому что женщина, когда она видит, что человек заботится о ней, по-доброму относится, у нее в сердце появляется к нему чувство. Вот это и есть любовь. И вот эта влюбленность жаркая такая, вот это вот, как все думают, надо вот такого себе найти. Нет. Ты такого себе найдешь, тебя бросит. Чувство после того, как он начал тебе что-то хорошее делать для тебя. Поэтому вот такая, понимаете, для женщины всегда замужество — это аскеза. И если ты это понимаешь, что это аскеза, то выходишь спокойно замуж, и все, и нормально. За того, кто тебя любит. Одна моя родственница говорит: Олег, слушай, почему я не могу выйти замуж? Я говорю: а ты зачем хочешь замуж? Она говорит: для того, чтобы вот полюбить человека и жить с ним всю жизнь. Я говорю: вот и вся проблема. Посмотри, у тебя или ты любишь его, он тебя не любит, или он тебя любит, ты его не любишь. Она говорит: ну так и есть, что делать? Я говорю: поменять понимание. Нужно найти хорошего человека, а не того, кого ты любишь. Чтобы он тебя любил. И тогда ты выйдешь замуж. Готовы жертвовать собой ради своего счастья? Видеть даже здесь все одно и то же. Жертвовать собой ради своего счастья.
А если в другую сторону?
Что в другую сторону?
Ну, женщину, чтобы любил, да, а если в другую сторону переворачивать, она любит, а он просто хороший.
Он просто хороший? Это про мужчину, как вы говорите? Если мужчина видит, жена, женщина любит, да? А он такой, ну, дурак такой. Он не сильно, она влюбилась, он уже не может ее любить. Он думает: блин, ну она меня любит, пирожки будет всю жизнь печь. Ну почему бы не взять? Разумный мужчина такой берет женщину, которая его любит, и потом в шоколаде всю жизнь. Но в основном все дураки. Вот честно, разумных нет. Все хотят сами любить. Вот мужчины еще тупее в этом, чем женщины. Они хотят сами влюбиться и по-любому. Вот мы, допустим, с женой людей, братья соединяем. И вот отлично вот совместимость. Девушка хорошая, с хорошими качествами, понимаете, все. Вот парню предлагаем, он говорит: она мне не нравится, я хочу влюбиться. Ну все тогда. Мы ему всех берем, всех, кто у нас там 150 девушек, как бы, да, в базе. Всех показываем, выбирай. Ну, прикалываемся над ним. Он выбирает тех, с кем ему будет жить. Только этих. И все. Мы говорим: извините, мы вам ничем помочь не можем. Вам поможет только жизнь. Больше никто вам не поможет. А женщине нужно вот так выбирать, мои хорошие. Нужно быть сильной, самодостаточной. И мужчину держать на расстоянии, тогда он будет сильно тебя любить. И потом замуж он предложит. Но для этого надо быть сильной девушкой.
Ты говоришь мне о любви, а разговор напрасно начат. Слова я слушаю твои, но ничего они не значат. Может, ты на свете лучше всех, только сразу это не понять.
поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь.
Мудрость осознали или нет? Если не верите, проверяйте на своей жизни. Кто проверил, поднимите руку. Что проверили, когда не поверили мне, и когда поверили. Лучше не проверяйте, когда не поверили. Зря время потеряете. Я же уже 30 лет езжу. Столько людей подпересмотрел. Все одно и то же. Мне даже не надо рассказывать ничего. Я на вас смотрю, уже все понятно. Что дальше будет? Ладно. Так, первая стадия стресса — это кризис. Почему кризис? Потому что ты верил не в то, что надо. У тебя все сломано внутри. Ты хочешь, чтобы все вернулось. Человек не может свою веру просто так отпустить. Он требует назад девушку, требует назад человека, который ушел из жизни. Он требует назад бизнес, который слетел. Он все требует назад, потому что он в это верил. Он не может так дальше жить. Но потом, когда все назад не возвращается, а вера-то остается той же, веру же уже не поменяешь за 5 минут. Это самая сложная вещь, вера в психике человека. Это сложно формирующаяся вещь. Ну, допустим, девушка ко мне подходит и говорит: Олег Геннадьевич, я уже понимаю, что верить надо в Бога, но не могу забыть мужчину. Я говорю: вы понимаете, это только начало веры. Вера – очень глубокая вещь. Вот когда вы поверите в Бога, вы вообще так обрадуетесь, и мужчине пожелаете счастья, и чистая память о нем оставится. Но зависимости от него не будет. У вас будет тогда зависимость от Бога. А зависимость от Бога — это благодать. Вот если ты от природы зависишь, ты будешь всегда здоров. Вот собачка зависит от природы. Ей чуть плохо стало, она лает, гавкает, дверь скребет, и я отпустила, она в парк. И все, она всегда здорова. Почему? Потому что она зависит от природы. Да, человек зависит от Бога, он всегда здоров, счастлив. Потому что назад приходит столько же, сколько ты отдаешь. Это называется любовь, настоящая, взаимная любовь. Добрые друзья тоже. Если человек имеет добрых друзей, взаимная любовь. Никогда не закончится от них любовь, никогда не закончится. Это от Бога люди, добрые друзья. Они бесконечны по своей природе. То, что от Бога бесконечную природу имеет. Или святые люди. Они всегда тебе будут помогать. Никогда не будут предавать. Всегда будут давать тебе знания. Всегда защищать. Всегда заботиться. Благословлять от Бога. Откуда святой бьет? Нет святых на земле. Почему у тебя нет святых? Потому что ты не заслужил их видеть. Ты можешь увидеть человека, но не понять, что он святой. Я разок в Сергий Посад приехал, я искал святого. Говорю: у вас святые-то есть здесь? Ну, есть, вон стоит. Одна женщина мне говорит. Я только смотрю к нему очередь. Очередь простоял, смотрю. Ну, такой мужичок. Ясные глаза. Детское лицо. Пожилой человек, детское лицо. Ясные глаза такие. Посмотрел на меня. Он залыбался, отвернулся. Ну что он такой, залыбался, отвернулся. Но я не стал к нему подходить. Потому что святой для меня это был такой, с бородой такой, знаете, такой. Так посмотрел так. Ну, значит, святой. Если у него детский взгляд простой такой, чистое лицо, наверное, как ребенок просто. Какой он святой? А вот душа, она как ребенок по природе. Святой означает чистый. Когда человек скромный, чистый, у него детский взгляд, он простой очень. Он говорит только правду, не грубо, по-нежному тебе говорит, с прибауточками, чтобы сам догадался. Значит, он святой. И он просто одна беседа с ним принесет тебе удачу на всю жизнь. Люди, чтобы посмотреть на лицо Серафима Старовского, шли затребивать земель. Он стоял на камне и вообще не разговаривал ни с кем, консультации не давал. Люди подходили к нему, смотрели в лицо, и у них все в жизни менялось. Они видели сияние Бога, и у них все в сердце менялось сразу. Они видели этот лик и запоминали его на всю жизнь. Вторая стадия стресса называется шок. Потому что человек понимает где-то внутри, что он не вернет то, что хотел. Его вера или цель жизни, или его стержень жизни разрушен. Это ужасное состояние. В состоянии шока человек теряет самообладание, у него спутывается сознание, даже если он мудрец, не имеет значения. Обычно сильный шок характеризуется тем, что человек не может кушать, у него нет сил. И еще хуже, не может спать. Вот когда эти два фактора вместе сочетаются, надо смотреть, сколько дней это длится. И умножайте там, на 10 смело. Ну то есть, вот допустим, если 15 дней это длится, даже не на 10, а на 20 умножайте. Если 15 дней это длится, значит стресс будет длиться год. Там 300 с чем-то дней. Понимаете? То есть состояние шока, оно может быть один день, значит стресс недолгий. Один день не могу кушать, не могу спать. Ну значит, ну, там, 20 дней продлится стресс. А если ты не можешь 15 дней есть и спать, значит полтора года не меньше. А кушать можешь. Ну тогда, значит, поменьше, полегче. Ну я вас напугал, да? Итак, шок. У человека спутанное сознание. В это время его нервы оголены. Если вы подходите к нему и говорите, не волнуйся, он назад не вернется, то вы просто этого человека рушите. Вот представьте, допустим, вот у вас шок, шоковое состояние. Дальше люди делятся на две категории. Всю жизнь это уже не поменяется. В состоянии шока человек очень глубоко воспринимает мир. Если ему человек говорит, все будет хорошо, не волнуйся, успокаивает его, это друг. И он с ним будет всю жизнь. Если человек ему говорит правду в это время, говорит, не вернется, ничего не получится. Значит, этот человек враг, и он с ним не будет дальше общаться. Потому что в это время у него нервы оголены, и его так бьет по сердцу, что ему не нужна правда, ему нужна любовь в это время. Ему нужна помощь, ему не нужна правда, его нужно накормить любовью. Он истощен человек, ему нужны силы. Если убить человека в таком состоянии, но он будет требовать правды. Он будет вам говорить, вернется ко мне или нет, вернется или нет, вернется. Вернется, вернется, все нормально, успокаивает человека. Знаешь, что не вернется, потому что когда человек в шок зашел, все, к нему никто не вернется. Кому такой нужен? Все хотят наслаждаться уже в личной жизни друг другом, а где мучиться рядом с человеком. Дальше третья стадия после шока. Человек приходит четкому выводу внутреннему, если он вошел в стресс, он приходит к четкому выводу, что обязательно вернется. Это все может быстро происходить. В этой стадии интересный феномен происходит. Например, у матери погибает ребенок, она качает его на руках, ходит, он для нее живой. Понимаете, не все матери так делают. Но если мать так делает, она вошла в глубокий стресс. Запомните, это очень неблагоприятный фактор. Когда женщина считает его живым, а его уже нет живых. Там, может быть, у нее отняли тело, она там куколку себе завернула, как бы ребенок, и ходит, убаюкивает его. Как бы она не может признать реальность просто, иначе она погибнет. Так сильно она верила в своего ребенка. Она с ума сойдет, она погибнет, у нее крыша свернется просто. Есть когда разум, человек теряет разум и теряет ум. Что опаснее, потерять разум или потерять ум? Когда человек теряет разум, он может его вернуть себе назад. Ну, допустим, выпил, потерял разум, потом отрезвел, приобрел разум. А вот когда человек сходит с ума, у него психика, у него человек живет в уме. Разум — это надстройка психическая. Если рушится система сама, то есть рушатся каналы психические, рушится психика, это называется «сошел с ума», потом все назад. Восстановить все очень сложно. Возможно, но очень сложно. Поэтому человек интуитивно не хочет сходить с ума. Он хочет, чтобы структура психическая сохранилась, себя бережет. Поэтому он отрицает реальность в таком состоянии. Не может отрицать реальность. Следующая стадия, как только чуть-чуть пришел в себя, четвертая стадия стресса, называется гнев. В стадии гнева нужно найти крайнего. Кто разрушил мой брак? Кто убил моего близкого человека? Обязательно таким людям надо, чтобы его убили. Вот, допустим, приходит ко мне человек, говорит, скажите, Олег Геннадьевич, куда пошел мой близкий человек? Вот он ушел из жизни. Все нормально, человек адекватный. Но если человек подходит ко мне и говорит, кто убил моего родственника? Я говорю, а почему считаешь, что убили? Я чувствую. А как он умер? Ну, вот просто умер. Но его убили. Ну, это значит, что человек находится в стрессе. То есть он в необычной реальности находится. Он в другой реальности находится. У него психика ненормальная. Он сильно верил в человека. И сейчас принять этого не может. И нужно, чтобы кто-то был виноватым. Не может же сам человек меня бросить. Кто-то его забрал у меня. И этого человека надо ненавидеть. И поэтому он ищет виновного. Понимаете, такой человек? Это стресс. Надо просто это знать. Это называется стадия гнева. Следующая стадия, пятая, называется стадия спора. Человек начинает чувствовать, что все немножко не так, как он думает. Что человека не убивали, он сам ушел. Но он уже начинает чувствовать и с этим чувством спорит. Он говорит, нет, его убили. Ну, то есть сам с собой спорит по факту. Если, допустим, девушка бросила, он говорит, нет, она меня любит. Хотя чувствует, что не любит. Она не возвращается. Он говорит, нет, она любит, я ее жду, она меня любит, точно. Ну, то есть спорит с истиной. Человек спорит с истиной, потому что хочет, чтобы так было. Дальше шестая стадия. Это стадия противоположная, потому что человек, он спорит с истиной. Если не получается ничего, тогда он вызывает, выбирает противоположную позицию, называется стадия вины. Это шестая стадия. Я во всем виновата, это из-за меня все. И человек, когда так думает, он хочет, чтобы судьба услышала, или человек услышал, что я виноват. И раз он услышит, значит, что он как бы поменяет ко мне свои отношения, и судьба поменяет ко мне свои отношения. И все вернется назад. Так человек думает. Подсознание в своем в это время. Кто вчера говорил мне, я виноват во всем. Кто там? Вот у вас сейчас такая стадия стресса. Называется стадия вины. Понятно, да? А это значит, что все остальное уже было. Вы вспоминаете, да? Вы были во всех этих стадиях. Это опасно, так сильно погружаться. Седьмая стадия после стадии вины – паника. Человек не знает, в чем делать. Он уже и спорил, и гневался, и виноватым себя считал. Ничего не меняется. Одна женщина ко мне пришла, говорит, Олег Геннадьевич, у меня муж ушел. Очень хороший человек, очень возвышенный, хороший такой, добрый, качественный человек, перечисляет, много качеств. Он святой. Я говорю, почему ушел святый, не уходит же? Она говорит, потому что я грешница, поэтому ушел. Я говорю, а куда он ушел-то? Она говорит, в другой возвышенной девушке. Я говорю, понимаете, дело в том, что возвышенный человек никого вообще никогда не бросает. Потому что самое главное качество святости – это верность. Если человек говорит, я святой, или его говорят, что он святой, но он неверный, значит, он не святой. Святость определяется верностью прежде всего. Это главное качество святости. Если человек кого-то бросил, никакой он не святой. Если человек говорит о лекции о семейных отношениях, читает, но бросил своего близкого человека, значит, он не знает ничего о семейных отношениях. Стадия паники. Почему? Потому что человек осознает, что ничего не вернешь назад. Все, нужно как-то менять свою жизнь. А менять свою жизнь не хочется. В сердце хочет просто счастья. Оно не хочет работать над собой еще. Оно не хочет верить. Оно не хочет меняться. Оно хочет просто счастья и все. И в это время паника какое-то время длится. Паника это что такое? Знаете, когда самолет садится, аварийная посадка, надо израсходовать бензин, ну, весь керосин, для того, чтобы об землю, когда ударяешься, чтобы не загорелся самолет, как вот этот сухой суперджет. Понимаете? То есть он загорелся, потому что бензина много было, ну, или керосина. То есть сильный пожар, много людей погибло. Чтобы этого не было, нужно выработать все горючее. Точно так же человек, он вырабатывает все горючее. Это называется паника состояние. У него вообще психики, ничего не остается после этого. Штиль полный. И потом он садится в состояние, которое называется депрессия. Это восьмая стадия стресса, самая длительная. Вот сколько она, сколько стресс длится? Все остальные стадии, допустим, 1/10 часть стресса, а депрессия все остальное время. И поэтому я иногда говорю стресс, иногда депрессия, разницы нет. Почему? Потому что в основном депрессия. Что такое депрессия? Да, а зачем жить? Вот все как бы уже, все плохо. Что тебя заставило забыть мелодию любви? Все, и так годами. Вот. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Знаете, годы проходят, человек вспоминает это все. Не может жить, вспоминает. У меня есть одна знакомая, она полюбила монаха. Уже 15 лет его ждет. Вспоминает, как он на нее посмотрел когда-то. Ну, у нее добрый взгляд такой, я знаю, этот человек очень хороший. Он на всех, кто по-доброму смотрит, она думает, вот он, смотри, как на меня посмотрел, значит, любит. Так женщины думают всегда. Вот посмотрел по-доброму, значит, любит. Все. И в этом состоянии, в котором она находится, происходит следующее. Между людьми живет, добрые духи есть духи любви. Но они не всегда добрые, понимаете? Вот есть духи любви, они как бы соединяют, по воле Бога соединяют людей вместе. Они как бы держат вместе. Один человек, допустим, ну не любит, он любит Бога, он монах. Ему не хочется о женщине думать. Ну, она им приятна, как бы нравится, но понимаете, разница между нравится и хочу иметь себе. Ну, то есть, ну, нравится, ну, красивая. Но при этом он хочет к Богу, а не к женщине. Вот, понимаете, такое развитое сознание у мужчины. Монах. Ну, нравится, но он хочет Богу. Он не зависит от нее. Нравится означает, между ними поселяется дух любви. Но она-то зависит от него. И в результате этот дух любви начинает ей пудрить мозги. Он принимает форму этого человека, и как будто бы он в сердце зовет тебя. Он говорит, на самом деле я тебя люблю, но просто потому, что я монах, я не могу себе позволить тебя взять замуж. А так между нами вечная любовь. И вот я постоянно думаю о тебе, ты постоянно думаешь обо мне. Это дух любви ей шепчет в голову 15 лет подряд. Это называется стресс. Ну, то есть она не хочет поменять свою веру. Она верит в человека, пусть даже возвышенного. А надо верить в кого? Бога. Когда человек Бога начинает верить, он освобождается от зависимости от людей. Надо зависеть только от Бога. А людей надо заботиться о них, служить им, радоваться, быть верными, чистые отношения строить, быть счастливыми с ним. Но если ты зависишь от людей, это неправильно, это не любовь. Это приводит к стрессу, к поражению в жизни. Вот, допустим, ушел из жизни человек. Что нужно ему? Вот у меня у одной родственницы ушел из жизни отец недавно. Я начал изучать, вот что ему нужно сейчас. Я начал вместе со своей родственницей очень радостно, сильно и смело молиться за него, Богу. Я почувствовал в его сердце, то есть я чувствую, вижу его, почувствовал в его сердце благодать. И я себе сказал, а вот если я чуть-чуть попечалюсь о тебе, и я почувствовал, как он этого не хочет. Как он хочет, чтобы, думая о нем, все радовались. Вспоминали чистую, светлую память о нем, что он хорошего в жизни сделал. С радостью вспоминали о нем. радовались ему, любили его, пили, танцевали, думая о нем. Он не хочет, чтобы люди пили водку, когда думают о нем, чтобы плакали, страдали. Это для него невыносимо. Ему и так плохо. Он поменял, ему надо менять свое тело. Он расстается с родственниками, друзьями. Ему нужна радость, ему не нужна печаль. Поэтому если вы зависите от кого-то вот, психически, вы верите в человека, не в Бога, вы мучаете этого человека, вы ему не помогаете. Депрессия означает воля Бога. Если не хочешь понять, как правильно жить, будешь мучиться. Пока, когда захочешь, депрессия пройдет. Вот что такое депрессия? Это просто упрямство и все. Вот человек живет, он хочет старого счастья, а старого счастья уже нет и не будет никогда. Вот он мучается, он все время хочет старого счастья, а надо уже новенького искать. И причем шило на мыло не поменяешь. Вот, допустим, одна девушка подходит ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, меня бросил муж, у меня классный вот сейчас муж другой, вообще классный. Супер просто. Я просто вам скажу на ушко. Можно? Я того не могу забыть старого. Что делать? Видите, любовь, вера. То есть муж классный, все. Антонов поет. Лучше это новая встреча, лучшее средство от одиночества. Ну и о том, что было, помни, не забывай. Но тут выбора просто нет. Если у человека любовь, вера, то тебе придется помнить. И она говорит: Олег Геннадьевич, ну у меня классный муж, ну почему я его не могу полюбить? Ну дайте мне его полюбить, ну, Олег Геннадьевич. Я говорю: ну как я вам его дам, я же не Бог. Ну я хочу его полюбить, чего я вот этого вспоминаю своего все время, который меня бросил. Ну, потому что ты верила в него. А как мне сделать так, чтобы не вспоминать? Для этого надо поверить в Бога. Человек тебе не поможет. Потому что ты, когда поверила в одного человека, следующий человек уже не вызовет веры. Любовь, вера — это один раз всего получается. Но если бывает иногда, когда ты совсем в детстве, в раннем там любовь, вера была, может быть, ты забудешь об этом, когда будет еще раз. Но в целом любовь, вера — это в основном один раз. Понимаешь? И это всегда только разруха для тебя. Больше никаких вариантов. Потому что верить можно только в Бога. Надо в Бога, а не в человека, понимаете? Любовь, вера — страшная вещь вообще. Поверила, и дальше больше ничего. В детстве влюбился в девочку. Мы приходили к ней в гости с своим другом. Она с ним заигрывала. и целовала щечку. На меня даже не смотрела. Я страдал, как не знаю, что вообще. Почему она на меня не смотрела? Потому что я втрюкался по уши. Ты сквозь года летишь за мной. На самом деле, знаете, произошло чудо. Это не тогда в детском возрасте произошло, это произошло, когда я почувствовал Бога. Когда я почувствовал вот это солнышко ясное в своей жизни, вся вот эта дурь из меня вышла. Вот как, знаете, как сон какой-то. Год прошел, как сон пустой, царь женился на другой. Вот. Сон пустой из меня вышел, и я начал становиться счастливым, потому что я обрел правильную веру. Понимаете? Правильную веру надо. Надо верить только в Бога, в человека не надо верить. Правильную веру надо обрести, тогда у тебя все будет классно в жизни. Когда ты будешь радоваться, петь, плясать, у тебя так будет все классно. Понимаете? Иначе будет депрессняк, будешь в депрессии жить. Долго может быть. Может человек привыкнуть к депресснику, он вообще не знает даже, что вообще, как жизнь по-другому бывает. Ну, примерно вот так вот все меняется. Любовь закончилась.
Меня бросала дрожь от слова десятина. Я денежки прятал под большую перину. Я был идиот, супердяй, супержмот. А все потому, что в сердце Бог не живет. Я думал, что Богу от меня нужны свечи. Короткая книжка и заумные речи. Но вот пришел Иисус и стало все вдруг так просто. Видит мимо мой друг и искали,
пока не Бог.
Пробила, парня. Да? Вся прежняя любовь забыта. Когда человек чувствует солнце, ему искорки не нужны уже. Ну, то есть, депрессия может закончиться. Часто люди не понимают, а что такое, почему у меня вот ничего не получается в жизни, как-то сил нет. Я что-то не могу спать в постели вовремя. Что-то как-то тоскливо как-то жить, что-то нет сил, все как-то тяжело, плохо. А ты вообще, вспомни вообще, может быть, ты в депресснике уже давно? Может быть, у тебя уже нет смысла жизни? Девятая стадия называется «делать нечего». Делать что-то хочется, а нечего. Человек начинает искать веру потихоньку, он ходит, что-то смотрит, на лекцию может сходить. Вот в это время, после, когда депрессия уже заканчивается, человек начинает чесать репу и думает, надо получать знания. Начинает на лекции ходить, смотреть на каких-то этих всяких странных людей, типа Олег Геннадьевича. Вот что-то говорят там непонятно. Ну, как-то веселее все равно жить-то. Смысл какой-то есть. Ну, человек пока толком не понимает, что ему надо, но он ходит везде, изучает все. Десятая стадия называется принятие реальности, но уже другой. Знаете, на этой десятой стадии люди что говорят все? У меня жизнь делится на две половины. Одна половина до вот этого знания – это тьма. То есть, оказывается, депрессняк-то был. А вторая половина после этого знания – это свет. Поднимите руку, у кого так произошло. Вот это означает, что вы вышли из депрессии, мои дорогие друзья. Это явный признак. Новый мир, новая реальность, новая жизнь открывается у человека. Счастье в сердце, глубина, смысл жизни. Открываются тайны, которые ты никогда даже не думал, что ты можешь узнать. Например, мне Бог открывает потихоньку мои прошлые жизни. Я уже знаю, что я там делал. Открываются закономерности какие-то, которые...
Как, во сне?
А?
Во сне?
Начинается со снов все. Люди, когда один и тот же сон видят, вот один и тот же сон, не могут понять, что такое. Это не с этой жизни. Если сон повторяется, в этой жизни он был. Но он связан как-то с прошлой жизнью. Это ворота называются, ворота в прошлую жизнь. Через этот сон можно узнать, что с тобой там стряслось, что так тебя сильно потрясло, что ты до сих пор это помнишь. И через это ты можешь вспомнить и себя в прошлой жизни, и свое тело, как оно выглядит, и свои поступки, и все окружение. То есть ты можешь реально вспомнить, что ты вечный, что ты жил в прошлой жизни. И у тебя много таких жизней было на самом деле. Но есть один вид памяти, который абсолютно незабываемый. Я когда начал просматривать свои прошлые жизни, и у меня один вопрос всегда стоял. Что меня толкнуло вот всю эту жизнь работать над собой, молиться? Что за сила такая? Откуда она взялась? Это же не просто так бывает. И я набрел на 7 жизней назад. Я набрел на своей судьбе на одно время, на одно состояние, оно было как вспышка света. Я начал концентрироваться, что-то меня так пробило-то. И оказалось, что я увидел и побыл рядом буквально мало времени чуть-чуть, может быть, несколько часов, я не знаю, рядом с человеком, у которого из глаз лились слезы. Он постоянно думал о Боге. Он плакал и смеялся от счастья. У него волосы стояли дыбом. Он был как сумасшедший от любви к Богу. И он светился как солнце, этот человек. Я его вспомнил через 7 жизней. И вот видение этого человека и чувство его всего несколько часов проснулось в моем сердце в виде сильного желания развивать и стремиться к истине в этой жизни. Незабываемое чувство. Если человек столкнулся со святостью, он никогда не забудет. Оно может пригаснуть в сердце на несколько жизней, но забыться никогда. Эта сила вечной природы имеет. Можно стресс забыть какой-то там, еще что-то. Там тебя в концлагере смотрели, там можно это забыть. Но вот эту вот свечу яркую любви к Богу забыть невозможно. Понимаете, вот это и есть главная программность. Поэтому цель человеческой жизни – найти святого человека. Мы должны искать святость. Мы должны найти такого человека, который бы сиял чистотой и знанием. И одна секунда контакта с таким человеком изменит всю жизнь. Итак, реальность означает, десятая стадия преодоления стресса, жизнь в темноте до и жизнь во свете после. И сразу вот на этой десятой стадии появляется понимание, зачем нужен был стресс. Чего я столько лет там потерял? Зачем это нужно было? А это нужно было для того, чтобы ты понял, что ты жил неправильно. Это нужно для того, чтобы жить правильно. То есть человек в муках рождает истину в своем сердце. Понимаете? И для этого все это нужно было. Как только человек это понял, 11-я стадия, несмотря на то, что он понял какие-то высшие истины, он не теряет свою жизнь на этой земле. Он ее приобретает. Он становится жизнерадостным, у него начинают появляться возможности в жизни. он начинает развиваться социально. Он становится развитым человеком до 12 стадии. И 13 стадия – это видение своей жизни очень глубоко. Понимание, чем тебе надо заниматься, что тебе делать надо. Это очень глубокое чувство. Понимаете? И 14 стадия – рост, развитие во всех отношениях. Духовном, материальном, психическом, во всех отношениях. Человек становится развитым. Кто надолго остается в стрессе? Четыре стадии людей, четыре вида, три типа людей. Первый – это люди, которые постоянно находятся в телесной лени. Они не хотят заставить себя прогуляться, попаститься, аскезы совершать. Они не хотят, им хочется быть расслабленными. Эти люди из стресса не вырвутся. Или они заставлять себя начнут, или всю жизнь в стрессе. Дальше. Следующий тип людей. Это люди, которые очень сильно убеждены в том, что они знают. Ну то есть это называется умственное убеждение, потому что когда сердцем человек истину воспринимает, он готов принять истину там, где она есть. Сердце ищет истину. Но бывают менталы, когда люди, человек, вот он как бы не доверяет другому человеку просто. Он никому не доверяет. И вот эти люди, недоверяющие или неверующие, они никогда не выйдут из стресса. Они всегда будут мучиться, страдать, злиться на всех. Пока они не начнут доверять. Точно так же, как аромат цветка от одного цветку переносится к другому и потом превращается в другой, ну, как вот, знаете, опыление, да? То есть яблоко становится вкусным, когда есть опыление. Вот точно так же человек опыляется знанием от другого человека. Это обмен. Ты не можешь сам себя вытащить из болота. Нужно опыление, нужно, чтобы ты взаимодействовал с другими людьми. Открывать свое сердце нужно. Бывает у человека еще один вид людей, которые не вырвутся из стресса. Это люди, которые очень сильно, а у них есть вера, у этих людей, но они очень сильно склонны видеть недостатки, просто болезни. Вот, допустим, Олег Геннадьевич лекцию читает, он смотрит, думает, ну ведь у него же тоже какие-то проблемы есть. Ну то есть он не хочет понять, о чем речь, а хочет разобраться. Что за фрукт такой? Ну, естественно, он лезет в интернет, там же дерьма хватает, и он погружается туда, в это дерьмо, и говорит, я теперь об Олеге Геннадьевиче всю правду узнал, а вы тут не знаете. Знаете, чем сравнивается? Есть пчелы, Веды описывают, есть мухи. Вот пчела, она куда летит все время? К меду, к нектару и пыльце. Это энергия любви цветка. Ей больше ничего не волнует. Она все время к любви летит. То есть у цветка есть вот энергия любви в виде пыльцы и нектара. Пчела это все собирает и летит в улей. И там в улей все это как бы она складывает. Когда она проголодалась, она чем питается? Только медом. Она извалялась вся в меде, другие пчелы ее облизывают, и она дальше летит за нектаром. Так проходит ее всю жизнь. Она не обращает внимания ни на что другое, поверьте мне, это описывает, таково сознание пчелы. Ей не надо все ничего, ей не интересна политическая ситуация в стране. Понимаете? Почему Кургану убрали? Неинтересно, ей только нужен нектар. Понимаете? Она только ищет счастье, нектар. Это не значит, что она тупая, как бы. Она все понимает, что что-то происходит, но ей другое важно. Теперь муха. Она тоже хочет счастья, к сладкому вкусу летит, всегда муха, к сладкому вкусу. Но по дороге, пока она летит, смотрит, вода там лежит. Куча какая-то лежит, бардак. Надо разобраться в этом вопросе. Она в этот вопрос залетает, и там и не опарыши заводятся, и все, она там живет в этом вопросе. И воняет всю жизнь. Итак, вы как бы себя диагностировали, нет? куда вы летите? Надо лететь туда, куда надо. Для этого надо встретить возвышенного человека, понимаете? И тогда вы будете лететь туда, куда надо. В этом смысл человеческой жизни. Иначе все будет не так, как хотелось бы. Как вот человек испытывает, какое чувство от возвышенного человека? Как эта любовь к Богу начинается? Ну так, песня появится. Об этом. Красиво? Да, у меня вот в команде такие люди. Да, Олеся Власенко, она в Альведо Радио, как бы долгое время там работала. Сейчас не ребенок родился, она воспитывает ребенка. Она красиво поет очень еще. И сочиняет сама эти стихи. Чем стресс отличается от суеты? Вот люди, допустим, в суете живут, бегают, беспокоятся, напряжение находится. Суета – это тоже вера. Это тоже вера. И она человека заставляет погружаться в будущее. Это что за вера такая? Есть вообще два типа веры. Один человек верит в свой труд, и он знает, что если он будет трудиться, он обязательно достигнет цели. А другой человек верит в удачу. Вот, допустим, когда человек хочет хорошую девушку встретить, чтобы она ему счастье всю жизнь приносила, это называется вера в удачу. А когда человек знает, что если я буду работать над собой, все преодолевать, то будет тогда любовь. И когда человек об этом знает, он женится на девушке. Ну и как бы всегда приходит время, ты понимаешь, что ты не Бога встретил, а человека. Ну, у каждого человека есть недостатки. Вот. И он верит не в удачу. И тот, кто верит в удачу, он следующую ищет. А он верит во что? Труд души. Вот вера в труд души – это вера в благости. А вера в удачу или в будущее – это вера в страсти. А вера в невежестве – это вера в неудачу, это вера в злые силы. Это как проявляется эта вера сейчас? Люди, которые верят в невежество, в злые силы, они весь интернет уже заполонили вот этими мыслями о том, что есть мировое правительство, оно нас убивает сейчас, сокращает поголовье человечества. Вот они разработали этот коронавирус, они всех потом зачипируют, все пчелы сдохнут. И, вот. И когда пчелы сдыхать начнут, вот в это время всех и зачипируют. То есть у них немножечко уже с головой. Почему? Потому что они контактируют со злыми духами, эти люди. И вот это системное мышление, у них систематизируется все сознание, что все плохо. Вот. Они ничего хорошего вам не скажут. Все новости, которые они показывают, это все плохо. Хорошего ничего не увидите. Это означает, что эти люди находятся под влиянием злых сил. Они верят в зло в этом мире, а не в добро. Потому что тот, кто верит в добро, говорит о хорошем, а не плохом. Есть много-много разных новостей сейчас в интернете, новостных передач. Есть только одна, называется «Время вперед». Там ведущий принципиально говорит только о хороших новостях. Приятно посмотреть. Ну там как развивается страна, что в ней происходит. Столько хорошего в стране происходит. Просто масса всего. И это никто сейчас не видит. Все видят только Г. Почему? Ну потому что так приучили, об этом все говорят, что кругом плохо, все плохо. А если люди видят все хорошее, то в чем они живут? В нектаре. А если все плохое видят, то в чем живут? Что видишь, что мы живем? Куда дел, не пойму.
Человека все зависит. Мы можем созидать или разрушать. Мы можем улетать сознанием ввысь или во мгле удушливой дышать. Мы можем строить мир воображением, творить его сияющей мечтой или терзаться в мыслях поражением и видеть мир бездушный, пустой. Мы можем слиться с красотой Вселенной, объять сознанием дальние миры или томиться в жизни нашей бренной, не сознавая замысел дыры. Мы можем мыслью чувственной и страстной воспламенять сердца или гасить. Мы можем все. Но почему напрасно мы тратим жизнь, вместо того, чтобы жить?
Что же такое жизнь? Жизнь — это стремление к истине. Это подвиг. Это аскеза. Вот даже в теле все так устроено. Вот если человек, допустим, каждый день не хочет над собой совершить аскезу, он сокращает продолжительность своей жизни. А если он каждый день совершает над собой аскезу, он продлевает свою жизнь. Просто надо разобраться, что за аскеза. Вот, допустим, если ты длительное движение совершаешь, то ты продлеваешь свою жизнь. Больше того, ты побеждаешь стресс, и ты становишься успешным, потому что длительное движение, оно не только на тело влияет, оно влияет на психику. Вот когда человек каждый секунду себя заставляет идти, не хочется же идти. Телу хочется всегда умереть только и все. Она говорит, расслабься, ляг, что ты идешь? Отдохни, поешь, отдохни. Тебе ничего не надо, тебе надо только отдыхать. На букву З. Ну, вздыхать имеется. Все, и больше тебе ничего не надо. То есть тело тянет человека в могилу. Из телесной мысли или телесная концепция жизни. Побольше поспать, побольше поесть, секс. Если секса мне не дают, всех порву нафиг. Если человек к сексу привязан сильно, он уже не может простым сексом наслаждаться. Ему надо дальше извращение. И чем дальше он привязан к сексу, тем больше извращений. Потом ему уже девушка не устраивает, ему нужен мужик. Потом ему нужны дети, понимаете? Потом ему животные нужны в сексе, уже дети его не устраивают. И так бесконечно. Потом трупы. Это значит, что надо вот во время секса убить человека, и тогда будет часть. Я не шучу с вами, я говорю серьезно. Это означает, что у человека уже совсем съехала крыша. Он не туда идет своим сознанием, не туда лезет. Везде есть бесконечность. В стремлении наслаждаться чужой плотью тоже есть бесконечность. И она приводит к садизму, мазохизму, вот этим всем зверствам. Но если человек привязан к чистоте, то тоже бесконечность там есть. Она приводит к счастью. Выберите, что вам надо в жизни, чего вы хотите. Просто такой будет путь дальше. Итак, есть три состояния жизни вообще. Они все на самом деле приводят к определенным вещам. Вот, например, человек верит в удачу. Удача где находится? В будущем. Куда поэтому стремится человек в своей жизни? Будущее. У него настоящее есть? Нет. У него жизнь есть? Нет. Вся жизнь в будущем. Вот, допустим, на остановке стою, когда приедет автобус. Я притягиваю автобус. Ну, человек, допустим, у него правильная вера. Это вера в удачу, понимаете? Когда приедет автобус? Куда? Мне же удача нужна сейчас. Ну, быстрее езжай, приезжай. А человек, допустим, благостью, он верит в Бога. Он стоит на остановке, я желаю всем счастья. Наконец-то время появилось, пожелать всем счастья. Занят был все время, я желаю всем счастья. Ой, так хорошо, пускай трамвай приезжает попозже. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Вот реально такое состояние бывает, что не верите? Вот человек переключает, я желаю всем счастья на остановке, некогда ему ждать трамвай или автобус. Автобус залез, дальше что? Когда доедем? Ждем опять следующего. Потом доехал, скорее бы домой дойти. Да, пришел домой. Жену видит? Нет. Потому что он в будущем живет. Он думает, скорее бы поесть. Поел. Дальше что? Скорее бы посмотреть «Мертвые не потеют» следующую серию. Когда они вспотеют, непонятно. Когда они вспотеют, но название же понятно уже. Но надо все равно посмотреть на всякий случай. И он смотрит этот фильм, и так «Древние страсти» так построены, что всегда развязка в конце. И постоянно одни опасности. То есть, ну, у него... Но есть фильмы для людей, которые верят в удачу, специально построены. Этих людей убить невозможно. Даже если из автомата стреляют прямо в метре от него, все пули пролетают мимо. Но его невозможно убить, потому что он как раз человек вашей мечты. Вот он такой, как вы хотите. Он доказывает, что так и в жизни протекает. Удача всегда будет рядом с тобой. Почему?
Ну потому что ты веришь в себя! Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли и всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли, постарайся себя не терять.
Это называется жизнь страсти. Верили в себя. Вот она и все. И тебе говорят, верь в себя. Психолог, к психологу приходишь, психолог скажет, верь в себя. Вот поверишь в себя, все получится у тебя. Это люди, вот лекцию, допустим, вот, верит в себя человек. У него лекция получается. И кто его приходит слушать? Ну, такие же, как он, который верит в себя, и он всем. Такой, лекции очень дорогие. Человек редкий. Как он читает лекцию?
Здравствуйте! Я рад вас всех видеть. Мы к вам приехали на час. Вам крупно повезло. Ну-ка все вместе, уши развесьте. Лучше по-хорошему лопайте в ладоши вы.
на понтах. Я говорю, о, какой лектор. Она крутая вообще. А консультироваться у вас можно? У меня консультация 15 минут, 200 баксов. Это серьезно, я вам говорю. А почему такие дорогие? Я вхожу в десятку сильнейших астрологов в мире. Это страсть. Там нет знания. Если люди тянутся к этому, они тянутся к пустоте. В этих понтах нет знания. И эти успешные, так сказать, тренера, они говорят, ну, вы видите меня? Вот я успешный человек. И вы станете такими успешными. Главное, поверьте в себя. Я вот в себя поверил, ну все, я теперь успешный. Бабло стригу за всех. Что успехом является для таких людей? Три вещи. Первое – деньги. Второе – популярность. Третье – власть. Все, больше нет успеха. Какой результат жизни таких людей? Полная разруха. Почему? Потому что у них нет совести, у них нет чистоты, у них нет любви. У них есть только понты и желание тупого развития. То есть человек развивается в чем? Он в рекламе развивается, в бизнесе развивается, в навязывании своих идей развивается. Пихать свой продукт в этом развивается. Постоянный напряг, постоянная борьба за выживание, постоянная вражда, постоянная злоба, постоянная зависть. Любовь, вера, страсти означает верить в удачу или в себя. Но вера в удачу означает еще самый лучший вариант. Ну, то есть это такая, это называется романтическая вера в страсти. Вот. Но даже в этой романтической вере в страсти все равно все понятно. Ну, например, где счастье? Счастье завтра. Во что ты веришь? Птицу счастья, которая к тебе прилетит. Откуда она прилетит? Из завтрашнего дня прилетит. А прилетит или нет? Скорее всего, нет. Но я все равно верю. Кому она прилетит? Ну, скорее всего, не ко мне. Вот такая вера. Вера в страсти заставляет человека жить в будущем. Вот закончилось тут, стану счастливым, а пока мучаюсь. Закончилось тут. Вот найду себе хорошую работу, стану счастливым, пока мучаюсь, нашел себе хорошую работу. Вот достигну хорошего положения на работе, буду счастливым, а пока мучаюсь. Вот выплачу ипотеку, стану и счастливым, а пока выплачиваю. Вот дети вырастут, стану счастливым, а сейчас пока ращу детей. Вот внуки вырастут, раз и умер. В будущем счастье все время, потому что у человека неправильная концепция. Он верит в будущее. Он не может принять настоящее, потому что, чтобы принять настоящее, нужно сначала принять судьбу. Вход в настоящее через судьбу идет. Принятие судьбы означает принять свой крест. Это кого принять? Свою жену, своего мужа, свою страну. Принять все. А люди в страсти, они верят в свою страну? Нет. Они верят в другую страну. Итак, вера в страсти исполняет вокально-инструментальный ансамбль.
Птица счастья завтрашнего дня.
Все хорошо. в это верит, правда.
Будет утро завтрашнего дня. Кто-то станет первым, а не я. Кто-то, а не я. Кто-то, а не я. Сложит песню завтрашнего дня.
Митя верит в удачу. Он знает уже, что кто будет первым, а не ты. Но все равно я как бы хочу, чтобы меня выбрали. Но еще хуже, если выбрали, понимаете? Еще хуже, потому что человек дуреет. Он теряет себя полностью. Если он эту удачу получил, он не может в себя прийти. Понимаете, он у него крыша едет. И вот эти знаки судьбы, особенно когда совпадают, вот ты, допустим, едешь к близкому человеку. И есть у человека любимый цвет, допустим, синий, да? Он смотрит. Синий иней на проводах. Блин, повезло, точно все будет хорошо. Небо темно-синее, так, и там звезда синяя в небе. Блин, поезд подходит, он синий. И ночь такая синяя, и я в этом синем поезде. Синей ночью еду к своему близкому человеку. Отупела полностью. Это значит, что скоро все будет гораздо хуже, чем ты думаешь. Танцуют все.
Не бой лучи за ночью голубой. Не за синей птицей, еду за тобой. У-ху, за тобою, как за синей птицей. Ищу я лишь ее, мечту мою. Лишь она одна мне нужна. Ты ведь узнаешь все, ты знаешь, ты. Она, она.
Кока-кола. Ну там все как обычно, понимаете? Вот в чем проблема? В том, что те люди, которые верят в удачу, они как бы потом трезвеют. Мечты, мечты, где ваша сладость? Мечты ушли, осталось гадость. Психологи говорят, тебе надо научиться мечтать. В чем тут мечтать? Мечтать — это как раз неправильная вера. А что надо научиться? Надо научиться двигаться вперед. Мечта означает путь, не означает думать, сидеть. Вот, допустим, девушка сидит, ой, вот он... Хочу замуж вот за такого человека, чтоб не пил, не курил, цветы всегда дарил, теща мамой называла. Вот девушки вокруг все замужем одно, а я все об этом принципе мечтаю, что такое. Его видела в кино, в жизни как поймите, не знаю. Мечты означают страсть, означают вера в счастье. Ты веришь в будущее, ты не веришь в настоящее. Правильная позиция жизни — это не мечты. Надо не мечтать, не визуализировать все. Визуализируй. Вот девушка какая тебе нужна, визуализируй ее. Чем сильнее визуализируешь, тем ближе она к тебе. Полный бред. Надо мужиком стать, чтобы девушка к тебе нормально пришла, а не визуализировать. Ей твоя визуализация не нужна, ей бабки нужны, чтобы детей кормить. Визуализируйте ее. Вера в страсти. Шансов нет быть счастливым вообще. Это просто иллюзия. Просто иллюзия. Конечно, мечта — это само по себе хорошая вещь. То есть мечта правильно оформленная. Ну то есть мечта означает путь. Означает, что человек идет к этой мечте, а не просто думает о ней, мечтает. Понимаете, это очень важно понять. Я почему сейчас говорю с вами о жизни в страсти? Потому что люди в страсти, живя, чем занимаются? Берут ипотеку, влюбляются в того, в кого не надо, бросают близких, находят себе новых, не удовлетворены своей работой. Одна женщина ко мне подходит: «Олег Геннадьевич, у меня на работе все классно, денег хватает, мне хорошее положение, но я хочу поменять работу». Она говорит: «Хорошо это или плохо?» Я говорю: «Это, конечно, хорошо, но денег там не будет дальше». Она говорит: «А почему тогда хорошо?» Я говорю: «Потому что у вас вера такая, вы не можете удовлетвориться тем, что есть. Вам надо всегда лучше. Даже если вы получили уже хорошее что-то, все равно надо лучше. Вот если жену Бог дал хорошую, все равно надо лучше. Означает, получишь ноль. От добра добра не ищут. Бог хорошую жену дал, мне нравится. Получишь, значит, красавицу. Красавицу. Все мозги тебе потом принесут. Все мозги. Ну, то есть, вера нужна? Нужна. Нужно верить в будущее? Нужно. Но надо постоянно двигаться вперед. Нужно верить в путь, а не верить в мечту. Понимаете, вот это очень важно понять. У каждого человека должна быть вера, он должен светлое будущее перед собой представлять. Это хорошо. Но надо идти, надо двигаться, надо совершать аскезы. Нужно действовать, иначе все будет зря.
Мы выбираем путь, идем к своей мечте. И надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет.
Вот смотрите, когда человек, ну, у него вера в страсти, допустим, как он строит отношения? Вот, допустим, он, да, директор какой-то фирмы. Вот кого он берет себе на работу? Он смотрит, очень крутой специалист. Взгляд крутой. Очень сразу много денег хочет. Говорит: давай деньги, будет товар. Ну, то есть, он думает: крутой специалист, крутую зарплату хочет, то, что надо. Берет этого человека, он ему работает, помогает, все, пока ему платят деньги. Как только в фирме кризис, он валит или требует себе особых условий. Когда у тебя нет возможности, ему по барабану, потому что сердце у людей в страсти вот здесь вот нет. У них есть только успех, деньги и мое «я». Все, у них больше ничего нет. Человек почему-то взял такого человека, он прошло несколько лет, и он его подвел, бросил в самую трудную минуту. А еще хуже, у него бизнес отнял, разобрался во всем, все клиентская база на нем, он главный специалист. И он говорит: ну продавай мне бизнес, потому что клиенты-то все мои, я все равно у тебя все возьму. А ну так, можешь продать, если хочешь. Все, до свидания. В чем ошибка? Ошибка заключается в том, что ты не того выбрал. Ты смотри на сердце человека. Квалификация может быть чуть похуже, но ты можешь его выработать, его квалификацию. Спасибо. Надо подбирать себе верных людей, а не специалистов. Вот у кого будет хороший бизнес, кто так видит все. Если Бог тебе дал верного человека, он всегда с тобой останется. Он, может быть, чуть похуже будет, чем эти понтовики, но зато он будет тебе все делать, он потом разовьется, станет крутым.
выставит свои условия.
А?
Станет крутым и выставит свои
условия. Нет. Нет, это мой опыт. У меня есть опыт. Никогда эти люди не портятся, потому что у них другая вера. Они верят в Бога. У меня есть один лидер, есть лидер, один очень серьезный менеджер. И он лекции слушает, и он такой очень, ну, знаете, бывают очень разумные люди и очень простые. Вот знаете, меня могут понять только простые люди, потому что слишком все просто. Ну, если ты на понтах такой, ну что ты нам тут это мозги паришь, расскажи знания. Вот знания означают все сложно для них. Итак, он простой человек такой, он очень разумный и серьезный руководитель, у него большой штат. И он слушает, слушает, до него дошло. Он подходит ко мне и говорит: Олег Геннадьевич, а если я ваши лекции буду людям отрывки вот ставить, и только лидерам, я смогу разобраться, кто есть кто из них? Я говорю, это супер способ. Он говорит, а как понять? Я ему отвечаю, вот смотри, люди начнут изучать, как правильно жить, разбираться в этих вопросах. Это значит, что они разумные, потому что разум у всех спит. Ну, работают люди, ну, работают. Как определить, разумный или нет? Если человек разумный, значит верный. Неразумный, значит сбежит. А ему надо кого-то развивать. У него крупная фирма, ему нужно людей собрать себе команду, которая потом полагаться будет. Им же ответственность надо давать. Вот, и он всех собрал, лекции обсуждает по 5-10 минут с ними. Кто-то насмехается, ну, там, отвечает на вопросы. Кто-то начинает слушать лекции, работать над собой. Они чуть-чуть поскромнее, эти люди, внешне такие, не сильно крутые. Иногда бывают разумные люди включаются. Бывает, сочетается и то, и другое. Но в основном люди, которые поскромнее, они такие развитые. Но у них очень большой потенциал внутри. А те, которые на понтах, они обычно, ну, что-то сделают и свалят. И вот он взял тех, которые верные, они работают над собой, развиваются, и сделал из них костяк. А всех остальных, они тоже нужны, специалисты нужны, он им не дает полномочий, просто их держит, знает, что они скоро свалят. Когда будут трудности, они все свалят. Вот, потому что они заботятся только о себе, они работают для тебя, потому что им выгодно это делать. Когда уже будет невыгодно, то они найдут себе другого. И все, у него все пошло как надо развиваться, потому что он понял, что такое благость, что такое страсть и что такое невежество. Почему люди в страсти постоянно напряжены? А потому что у них счастье в будущем находится. Чтобы не напряженным не быть, нужно, чтобы счастье вот прямо сейчас было. Вот вы, допустим, сидите на лекции, думаете, у меня там ребенок голодный, надо бежать. Вы что, помогаете своему ребенку такие мысли? Нет. Он с вами связан, и сейчас вам надо ловить счастье, весь зал счастья находится. Ну, ловите счастье. Включитесь в настоящее время, перестаньте бежать. Это означает принять свою судьбу. Вот моя судьба сейчас сидеть, смотреть на этого в очках 3 часа. Вот примите судьбу свою, смотрите. Не бежать к ребенку, а вот сидеть и смотреть. Это называется жизнь благости. Понимаете? Это трудно. Потому что надо жить в настоящем времени. Вот идете по улице, радуйтесь улице. И смотрите на жену, радуйтесь жене. Человек в страсти, он постоянно, он как бы жену побежал, поцеловал, надо бежать дальше. Он не может остановиться. Потому что он счастье видит в будущем. Из-за этого сильное напряжение. Напряжение дает человеку 5 стадий жизни. Первая стадия. Все будет Кока-Кола. Ну, человек верит в счастье. Вторая стадия. Устаю. Ну, то есть сильное напряжение, много работы, тяжелый труд. Вторая стадия, тяжелый труд. Третья стадия. Устаю. Четвертая стадия. Надлом. Уже нет сил. Пятая стадия. Кризис. Или стресс. Поэтому я говорю про страсть сейчас, потому что она всегда приводит человека к кризису. Через усталость. Есть кризис через веру, а есть кризис через усталость. Человек не может дальше так жить, он уже все, его все задолбало. Ему уже не нужна эта ипотека там и все прочее. Ему нужно счастье, и поэтому он думает, мне нужна тёлка просто, тёлка. Потому что человек не знает другого счастья, он думает, ну что, ему тут работа, дом, дети орут, жена. сзади так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Вот. Понимаете, а нужна просто, нужна любовь к мне. И он говорит, я все, больше не могу с тобой жить, мне по барабану эта квартира, ипотека, мне нужна любовь. И он говорит, я нашел свою любовь. Ну, то есть все люди страсти чем занимаются? Они ждут влюбленности, вот это, чтобы птица удачи села ему, в лучшем случае, на голову. Ну, чтобы мозги скрутило. Может сесть еще куда-нибудь, всякое бывает. Вот. Мои дорогие друзья, есть еще люди, которые не в страсти живут. Понимаете, эти люди верят не в удачу, они верят в то, что все плохо. Поэтому они постоянно ворчат, спорят, недовольные ходят, злятся, звереют постоянно, ненавидят, начинают выпивать, буянить, начинают изменять, зверствовать. Они очень сильно не удовлетворены, потому что их вера находится в прошлом. И песни у них такие же, печальные. Ну, с такой интонацией, что все хреново. Хотя, может быть, и песня о любви. А белый лебедь на пруду роняет павшую листву на том пруду, куда тебя я приведу. Понимаете, вот такое примерно, такой шансон идет. Вот. И иногда песни очень откровенные, ну, потому что внутри-то ненависть, поэтому они поют. Теперь оправдываться поздно, посмотри на звезды, посмотри на это небо, видишь это все в последний раз. Понятно, да? Вот этот шансон запомнили? Это песни в невежестве. Запомнили, да? Слушать их не надо. Песни в страсти еще куда ни шло, но в невежестве вообще никак. Надо слушать песни благости, когда люди поют о доброте, о мудрости, о любви. Вот эти вот песни же такие тоже бывают, хотя редко, но вот я их всех собрал. Ладно, мои хорошие, продолжим беседу завтра, а сегодня вопросы, а потом я желаю всем счастья, потом мандарины, потом конфеты, потом цветы, и потом домой. Ваш вопрос? Да? По лекции.
Ну да, по лекции. Угу. Мы изучаем, у нас есть клуб, в который мы ходим, изучаем. Так. Благость, время страсти, невежества.
Ух ты, ничего себе.
И что каждому времени свое, каждой луне свое время в течение дня, в течение суток. Да?
Это немножко другое, моя хорошая. Это вот другое. Смотрите, допустим, утро это благостное время, день страстное, вечер невежественный, да? Это немножко не об этом. То есть утро это время для молитвы, да? Поэтому благостное. День – это время для работы. Эта страсть означает труд. А вечер – это время для любви, для отношений. Да? Это другое.
Это
разница заключается в том, что, как бы, в том, что во всем есть благость, страсть и невежество. И есть не благость, страсть и невежество, как вера, а просто как энергии. Вот, допустим, энергию утра надо использовать для молитвы, для того, чтобы все понять, разобраться во всем. Для... Вот пока солнце поднимается вверх, это единственное время, когда человек может себя вылечить до 12 часов дня. Поэтому все лечебные практики, все молитвы, когда бегать до обеда, когда йогой заниматься до обеда, когда молиться до обеда, когда думать, очищать сердце, когда раскаиваться до обеда, все до обеда, это время благости. Потом, начиная с 10 часов утра, усиливается влияние солнца. Пока солнце и луна в гармонии, это утро раннее. В это время очищение, сознание очень чистое. Когда солнце поднимается вверх, солнце — это энергия жизни. человека активизируется жизнь. Ему надо работать, что-то делать, это днем. Ему солнце дает эти силы. Обед должен быть в 12 часов дня или в час, когда солнце в зените, потому что солнце переваривает пищу человека. Это энергия солнечная переваривает пищу. Вечер, луна восходит. Луна — это энергия любви. Человека немножко затуманивает, поэтому считается невежественное время. Но в целом это время, когда нужно человеку любить всех. Понимаете, это очень важно. Потому что, вот, допустим, почему у людей счастья нет в семейной жизни? Потому что вечером тем занят. Вечернее время очень легко любить близких людей. Потому что действует энергия Луны. Вечернее время, утреннее время для молитвы, для работы над собой, для что-то запоминать, допустим, языки учить тоже утром. Это все утро. День для работы, вечер для любви. Почему? Потому что так действует энергия. Лекции вечером. Вам в течение дня, чем надо заниматься. Утро – молитва, день – работа, вечер – лекция. Луна, луна, цветы, цветы. Говорим о любви, любовь культивируем, счастье, отношения. Вот это вот три фазы дня. Не то, что вечер, ночь – это плохое время, там не надо жить, застрелиться надо. День – так себе, а утро – самое лучшее, да? Нет, это просто другое восприятие мира. Другое. Вот, допустим, есть пища в страсти, есть невежество, есть благости. Но в благостной пище тоже есть страстная пища. Допустим, апельсины – это хорошая пища? Хорошая. Но она тонизирует человека, активным делает. Или мандарины. Тонизирует. Это благостная пища, но в ней есть элементы страсти. Можно покидаться. Это не значит, что мандарины, у них вера в страсть, они в будущее верят. Нет. Я говорю про веру сейчас. Нет. У человека есть верхняя часть тела, это благостная часть, голова. Есть страстная часть, вот середина. Есть невежество, низ. Вот когда человек голову вверх тянет, идет, он благостный. Когда грудь вперед, грудь, он страстный. Голову вперед, благостный, грудь вперед, страстный. А невежественный — это, погоди, волк там. Вот такой вот. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. То есть такое вот. Опять от меня сбежала последняя электричка. Ну, то есть такое. Я московский озорный гуляка, Невского, Тверского, околотку, переулки каждая собака знает мою легкую походку. Понимаете? Даже по походке можно определить благость, страсть или невежество. Но там вера уже замешана. Но с невежественного человека энергия вся вниз, поэтому он идет как бы нижней частью тела. У него изгиб такой, как бы, голова вниз, вот так вот, спина колесом, и вперед ноги. Бабана. Тю-тю-лю-тю-лю-лю. Вот так примерно. Одной ногой пишет, другой зачеркивает. Еще вопросы? Да? Что, пора заканчивать? Да. Осталось, еще есть время, да.
Алексей Владимирович, очень рада вас видеть. Благодарность бесконечна. Вы меня вчера раз и переключили. Я вчера так выровнялась, успокоилась, у меня внутри все открылось, энергия другая пошла. И даже вот дома, ну я пришла одна, ушла другая. И муж даже не знал, как со мной, как бы ему вот так вот со мной настроиться на мой лад. Ну, все хорошо произошло, все. Проблемы в семье есть, как у всех есть в семье. Все периоды жизни, стадии я все прожила, практически все. Иногда откат идет все-таки. Я вспоминаю свои жизни прошлые, не такие восхитительные, как вы. И, к сожалению, почему-то вот мне приходится в этой жизни их, ну, проживать. Но я немножко уже осознанно проживаю.
И мне тоже так же приходится. Просто мы должны знать, что у человека есть духовная практика. Духовная практика означает «говорим о чистоте». Вот сейчас идет духовная практика. В жизни всякое бывает. Иногда можно поспорить и все прочее. Жизнь, она другая. Но в целом мы сейчас говорим о том, куда стремиться. Я сейчас вам создаю настройки. Самое главное в человеке – настройка. Вот на чем он настроился, так у него в жизни и будет. Да. Я это делаю сейчас.
Я это чувствую. У моего мужа поставили диагноз – онкология. Ну, как-то мы переживали несколько дней, но вчера я сказала, вот внутри себя.
Какая онкология конкретно?
Щитовидки.
Что, рак?
Ну, да.
Надо удалять.
Да, вот. И, ну, у меня...
Рак означает резать, потому что рак – это война.
Ну, они как бы предполагают. Ну, я считаю, что это может быть не так все будет.
Мне нужна фотография. Носите фотографию.
Хорошо.
Я посмотрю, скажу, так это или не так.
Хорошо, но я про свой настрой, что вот очень сильно все изменилось, очень сильно.
Настрой всегда на победу.
Да.
Но рак можно победить только длительным непрерывным движением и постом на воде.
Вы знаете, вот мы вчера подошли, муж пришел, мы подошли к вашему консультанту.
Но надо понять, что время рака поститься много нельзя. Если человек начал худеть, он уже не будет жить. Нужно поститься так, чтобы сохранять силы. Но именно пост, он разрушает. Пост вместе с движением дает энергию для рассасывания опухоли. Когда человек длительно движется, постится, например, во время движения он копит силы от природы. Во время поста эта сила начинает съедать все ненужное в организм. И допирается до рака со временем. И его тоже съедает. Это возможно на ранних стадиях. Если уже не ранние стадии, только резать. Невозможно резать, нужна молитва, человек не выживет. Поэтому лечение рака – это всегда операция, потому что опухоль злокачественная. Это враг, который хочет убить тебя, и он живой. Эта опухоль – это живое существо, реально живое существо, которое растет у тебя в теле и размножается. Надо его повредить, надо сделать так, чтобы оно было больным. Надо его прирезать чуть-чуть, если можно, как можно сильнее прирезать, для того, чтобы оно ослабло. Пускай это во вред тебе чуть-чуть будет. Но если ты его не прирежешь, ты с ним не справишься.
Ну, мне почему-то вчера почувствовала, что мы справимся.
Нужна операция.
Будет.
Все, это главное. А дальше длительное движение пост на воде. Лучше длительное движение до операции начать, чтобы человек на операцию шел сильно, чтобы были силы. Потому что иногда после операции человек слабеет, опухоль воспользовалась этим. И начала расти. Побеждает сильнейший всегда в войне. Не лучший, а сильнейший. Поэтому надо всем лучшим стать сильнейшим.
Спасибо. Спасибо большое.
Кто меня не спрашивал еще? Поднимите руку, кто не спрашивал. У вас есть скромные люди в вашем городе. Ваш вопрос, девушка, сзади, белым. У вас очень скромные люди в городе. Скромные. Я это заметил. в каждом городе какие-то качества эти суперлюдей. У вас качество скромность. Люди очень скромные. Застенчивые. Это хорошо. Значит, сердце очень хорошее. Сердце очень хорошее. Да? Не работает, да, микрофон?
Я не слышно?
Вы хорошо осветили причины курения у мужчин, когда они находятся в стрессе, а когда курят женщины, и как это победить, потому что сейчас курят женщины повсеместно, и это прям, ну, прям тяжело на это смотреть. Спасибо.
Понимаете, когда женщина находится в стрессе, то она, скорее всего, не будет курить. Потому что женщины курят от сильного напряжения. Они живут от жизни в страсти. Когда человек в страсти живет или в будущем, хоть он мужчина, хоть он женщина, он начинает напрягаться. Напряжение надо снимать. Женщина, которая разучилась любить, то есть бизнес-леди, понимаете, если женщина живет не для творчества, не для нежности, не для ласки, она живет для успеха, то она становится немножко не женщиной. То есть она теряет вот те свойства внутренние, которые расслабляют человека. Вот чем красивая женщина? Она красивая своей расслабленностью. Женщина, она не такая напряженная, как мужчина. Почему? Потому что она расслабляется с помощью энергии любви. Она живет для любви, для нежности, для ласки. Поэтому она не такая напряженная, и ей это не надо. Но если женщина через это перешагивает и начинает жить напряженной жизнью, так же, как мужчина, для успеха, она считает, без успеха доверять мужикам нечего. Нужно свои деньги иметь, свою квартиру, свою машину, свое положение в обществе, свою зарплату. Поэтому сначала успех, потом замуж. Она так думает. И она, когда так думает, она начинает упахиваться, и напряжение-то снимать нечем, любви нет. Поэтому она начинает курить. Потому что нет любви внутри. Она запахалась, просто у нее нет отношений женских ни с кем. Грубые женщины. Они смотрят на тебя холодными глазами, такими отшибленными. А ты такой холодный, как звезд в океане. Понимаете? Это женское курение. Не от стресса, от напряжения. Надо стать женщиной, надо начать заботиться о ком-то, любить. Ну, хотя бы свободное от работы время, не смотреть мертвые, не потеют, как мужики, вместе с ними. А надо вот позвонить подружке и сказать, как у тебя дела? Все ли это нормально? Ты моя хорошая, я тебя люблю. Вспоминать просто, что ты женщина. Вспоминать, что ты женщина, пообщаться, подружить, пойти на улицу, покормить птичек, собачку покормить какую-нибудь. Сказать добрые слова людям. Здравствуйте. И тебя расслабят. Вот женщину легко расслабляет, если она по-женски начинает жить. Ей бросить курить, расплюнуть на эту сигарету. Понимаете? Но если она будет продолжать в том же духе, тогда невозможно бросить курить. Нужно менять веру. Верить в любовь надо, а не в успех. Вот любовь тебя спасет, а не успех. Женщина, которая верит в любовь, ей даже работать не надо. Ее будут на руках носить. Потому что любовь это самое ценное. Это мужику надо там работать, верить в успех. А женщина должна верить только в любовь. И ее будут на руках всю жизнь носить, ей даже работать не надо, потому что любовь ценнее всего на свете. Если мужчина видит рядом с тобой женщину, которая любит всех, да он никогда ее не заставит работать, если он нормальный. А если нормально, развивайте, развивайте его. Умные достаются в умные. Кого не спрашивал?
Молодой человек, он хотел.
Да, молодой человек.
Я.
Хорошо.
Да,
Валерий Геннадьевич, я записывал стадии, вот 11-ю стадию не записал. Повторите, пожалуйста, вы ее как-то вскользь уже сказали.
Сейчас посмотрим. Я не помню, по-моему.
После принятия реальности.
Сначала перемен, по-моему, сейчас я... Я уже убрал этот файл. Сейчас нормально, сейчас я найду. Возможности появляются, новые возможности. Сначала перемен, потом появляются новые возможности у человека. Почему? Потому что он другую реальность видит очень сильно, и у него все меняться начинает. Ну, то есть сначала все меняется, а потом возможности появляются. А потом человек начинает чувствовать новые направления в жизни. 13-я стадия, 14-й рост. А третье – это отрицание. Когда человек не признает, что у него все плохо, он спорит. Мама качает ребенка, думает, что он живой. Отрицание. Я стараюсь слишком много теорий не давать, где заснять. Больше жизни расскажешь. Ваш вопрос?
Лев Геннадьевич, большая вам благодарность. Моя жизнь изменилась очень сильно. Большое спасибо за лекцию.
Я вам приехал, и моя жизнь изменилась.
Лев Геннадьевич, у меня такой вопрос. Вы говорили про незримую нить, которая возникает у людей, которые любят друг друга. У меня родители в разводе уже давно. Мне кажется, эта нить незримая, у них сохранена.
Ну, у всех сохранена, у всех. Но... никогда не рушатся родственные отношения. Они могут перейти в чистую пазу, ты можешь новую себе найти после этого. Чистая память о нем осталась, новую ищи. Нет проблем, можешь. А если ты о нем обижена на него, злишься, тогда нового не найдешь. Или найдешь, но не будешь с ним близко сердце. Нужно очиститься, в чистоте о прошлых отношениях думать, тогда следующий. Но память остается, нить остается.
Ну, Господь им дал обоим других людей, хороших, добрых.
Да.
Но мы с сестрой живем как в кошмаре. То есть я не могу говорить о маме в присутствии папы, у него агрессия. И при маме говорить о папе, это просто он козел, и стали с ним плохо, и у него там эта женщина новая, это проститутка, еще родился ребенок, это вообще пожар, огонь.
Одной жене сказал, что пошел к другой жене,
да.
Той сказал, что пошел к одной, а сам на чердак учиться, учиться, учиться.
Просто очень тяжело, потому что любишь обоих родителей одинаково. И это длится уже очень долго. И я не знаю уже, как себя вести. Я сейчас дистанцировалась от того.
Проблема не в этом, чтобы любить одинаково обоих родителей. Проблема в том, что семья сравнивается с крышей дома. И она нужна для детей. Так вот, эта крыша дома состоит из двух половинок. Одна половинка – папа, а другая – мама. И если у человека крышу дома разворачивают, у него дома нет. У него над головой открытое небо. Он не может так жить, он хочет соединить половинки. Понимаете? И иначе нет счастья. Он хочет, чтобы половинки были. Поэтому не надо бросать своего близкого человека, если у тебя есть ребенок. Твоя семья для него создана, ты ему калечишь жизнь. Ему нужны половинки, обе. И папа, и мама ему нужны. Ему не нужна только мама или только папа, ему нужны обе половинки, потому что это его целостность от этого зависит, целостность его сознания. Но если так уж получилось, то не надо ругать папу, иначе у него одна половинка отвалится из дома. Не то, что одна половинка крыши лучше, а другая хуже. Они обе нужны. Ведь две вещи вам надо понять. Первое. Запомните, ищите свою духовную семью. Когда вы ее найдете, вы успокоитесь. нужна человеку духовная семья. Это выше, чем обычная семья. Это следующее рождение. Духовная семья. Там никто никого не бросает. Никогда. И второе. Запомните, ваши папы и мамы всегда остаются в вашем сердце такими, как они вас растили. Их такими только помните, и тем, которые видите сейчас, не надо вспоминать. Потому что в этом мире все меняется. Я когда приехал в Тольятти, где я рос, я пошел в свою школу, где я учился. Там стоит та же самая школа, тот же самый спортзал, тот же самый стадион, те же самые классы, все то же самое, но все другое. Я там не увидел того, что я помню. И я это там никогда не увижу. Это останется только в моей памяти. Все в этом мире очень быстро меняется, и все становится чужим. Оставьте в своей памяти то, что вы видите. Пускай ваши родители останутся вместе. Они ваша память. Смотрите на нее, вспоминайте свою память и не напоминайте им друг о друге. Все в этом жизни, в мире меняется. Иногда в лучшую сторону, иногда в худшую. Но мы не должны рассчитывать на этот мир. Это не наше место. Мы не здесь, не для этого мира предназначены. Но если хочешь быть счастливым, то тогда прими настоящее время, но стремись ввысь, понимаете? Стремись куда-то дальше, но прими настоящее время. Иначе ты с ума сойдешь. Примите, что вот мама, папа теперь все, уже совсем другие. А вы помните их теми, какие они есть. И живите тем, что вам сейчас Бог дал, и ищите в нем самое лучшее в этом всем. И тогда вы будете жить, а не существовать.
Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Покой сердце вряд ли обрадует, вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг.
Мы все звезды, которые сорвались и падают. Мы все упали с духовного мира сюда. Мы гаснем, летим. Мы летим от Бога. Поэтому все хуже становится в жизни. Лучше не становится. Если ты разворачиваешься сам к Богу, это не значит, что все вокруг развернутся. Все живут одинаково. Все гаснут. Все падают из духовного мира. Это падающие звезды. Если ты развернешься, полетишь к Богу, ты не погаснешь. А другие, те, кто рядом с тобой, вот, получат от тебя милость. В этом заключается цель человеческой жизни. Лев Толстой сказал, изменишь себя, изменишь все вокруг себя, сколько можешь. И в этом заключается твоя помощь другим. Начни с себя. Начни с себя, мама и папа подтянутся. Мой папа подтянулся в самые последние годы жизни. Он плакал и говорил о том, что я зря прожил свою жизнь. Я молился о нем всю жизнь, чтобы он это понял. И он понял в последний момент. И это хорошо. Потому что мы вечно живем, нет последнего момента. А мама поняла раньше. И она сейчас счастлива. Бог подарил ей еще жизнь дальше. Потому что она все поняла, как надо правильно. Пожалуйста, живи дальше, если ты поняла. Зачем тебе уходить из жизни? Еще поживи. Уходит из жизни, потому что нечего делать. Что делать? Не развивается человек. Ладно, моя хорошая Люда пришла, значит, все, пора заканчивать. И сели прямо. Сильно слушаем тех, кто молится. Свою память отрываем от себя, настраиваемся на святость, пытаемся погрузиться в эту силу, которая избавляет от стресса, успокаивает сердце, побеждает судьбу. Я желаю.